Мы нередко встречаемся с тем, что люди, находясь у себя на месте, ходя обычно в свой храм, являясь прихожанами, много лет уже, даже, как они говорят, имея духовников, носят в себе какие-то проблемы, которые не могут никак разрешить. И вот эти проблемы бывают гложут человека долгие годы. Так как-то устраивается, не совсем понятно почему, но некоторые не могут подойти и открыто спросить своих священников, с которыми они уже много лет знакомы, или бывают лично знакомы, и рассмотреть свои личные проблемы какого-то более глубокого или не совсем, так сказать, удобного плана, бывает неловко. Здесь проблема в том, что вот эта грань между священником и между пастырем и овцой, между священниками и прихожанином, она бывает нами переходится очень неудачно. Так. Или мы сами стремимся ее перейти, эту грань, и входим в слишком близкое общение со священниками. Или священник, может быть, сам допускает такое более близкое общение, личные встречи, посещения на дому, ходить в гости друг к другу, совместные поездки, что тоже бывает необходимо. И потом вдруг делается неловко. Неловко сказать о том, что случилось, или о том, что где-то вот с давних времен тянется, а так и не пришлось рассказать об этом и разобрать. Вот, поэтому сталкиваемся с тем, что люди подходят, и бывает проще незнакомому человеку высказать какую-то свою проблему и попытаться найти на нее ответ. Поэтому если такая практика будет, если необходимо будет что-то еще обсудить, в меру того, насколько где-то мне уже приходилось в жизни сталкиваться с таким, я тоже постараюсь ответить. Вот в прошлый раз где-то около 3 часов мы еще не могли расстаться с некоторыми пришедшими и продолжали вот этот тяжелый разговор. Не на все, конечно, удается отвечать. Есть проблемы глобального порядка, которые просто неразрешимые проблемы. Мы должны привыкнуть к тому, что не все в жизни можно взять вот так вот и устранить. Имеется в виду, не все проблемы можно взять и решить легко. Не во всем можно вот так взять и как рыба в воду уйти, и чтобы не осталось проблем. Христианство как раз говорит о другом, и Евангелие говорит о другом. Господь говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть тема креста в Евангелии четко предъявлена Господом, святыми отцами, внятно описана. Если мы будем хорошо понимать, что есть крест и для чего он нужен нам здесь на земле, то есть это ключ от Царства Небесного, это средство нашего спасения, поэтому от креста мы не должны отрекаться. От креста мы не должны пытаться убежать. Другое дело, как сделать так, чтобы крест нам был понятен, чтобы его значение и смысл привлекало нас, чтобы мы не шарахались, не боялись вот этого нашего креста, назначенного Богом для нашего спасения. Причем чаще всего мы ведь сами себе вот эти проблемы и спрашиваем, сами себе их приобретаем, а потом ропщим от того, что у нас нет уже терпения, чтобы нести вот эти самые проблемы, вот эти самые скорби. И вот здесь-то как раз наше саможаление, наше самолюбие, оно и выдает нас. Нам хотелось бы выскочить из этих проблем, и чтобы все было хорошо здесь на земле, а потом еще бы после окончания этой жизни, еще бы нам что сами обрести? Царство Небесное, да. Но если мы христиане уже в какой-то мере, мы должны сами верить, что смерть не оканчивает наше существование, смерть заканчивает нашу жизнь на земле. Она разлучает нас с телом, и то на короткое время. Особенно в нынешние времена, когда и тут, и там уже слышится о том, что вот-вот, может быть, уже и придет конец, давным-давно уже обещанный, то в скором времени Господь вернет нам наши тела. И мы опять соединимся со своим родным телом, только уже духовным телом, которое не будет требовать ни пищи, ни еды, которое не будет уже необходимости в воздухе даже испытывать. Но тела в соответствии с тем нам будут возвращены, какие у нас души будут. То есть чем мы из этого мира уйдем, с добродетелями и тела соответственные будут, со страстями, которые уродуют нашу душу, делают ее невыносимой, смрадной, мерзкой. Каким-то образом, видимо, подобные тела могут выглядеть тоже. Поэтому не столь страшна сама смерть, как последствия ее. Но вот когда мы с вами верим, что смерть не разлучает нас навсегда с нашим телом и не делает нас, не превращает нас в ничто, тогда смысл этой земной жизни приобретает новое значение. Тогда мы с вами должны понимать, от того, как мы проживем здесь на земле, будет зависеть наша вечная участь, либо блаженная в общении с Господом, либо мука вечная, гиена огненная, плач и скрежет зубов в сообществе с сатаной и с подобными ему людьми, настоящими злодеями, которых мы и здесь на земле боимся. Итак, если мы вот с этой точки зрения будем смотреть на все происходящее в нашей жизни, то мы должны относиться к этому, особенно к бедам, скорбям, к болезням, к нашим личным, к семейным, к общественным или к мировым, относиться уже совершенно с другим смыслом. Мы должны происходящее научиться терпеть. Все происходящее попускается нам промыслом Божьим для чего? Как вы думаете? Ну да, верно, для спасения. По теории мы хорошо уже вот можем некоторые такие вещи называть, понимая их хотя бы умом. Но вот тогда почему так бывает, что когда придет какая-то скорбь или беда, теория это нам известна, ум-то понимает, что это же все нам для спасения дается Богом. Почему тогда у нас появляется по временам ропот? Почему мы не хотим терпеть? Почему мы не хотим смиряться перед теми или иными обстоятельствами, особенно перед теми людьми, которые причиняют нам эти самые скорби, беды, неприятности и даже болезни? То есть теория расходится у нас с практикой. По теории мы с вами, если договоримся все, или вы уже это прекрасно знаете и подтверждаете это, что вся наша жизнь земная – это искушение для нас. Отцы так и говорили, а жизнь на земле разве не искушение для человека? Разве не испытание? Жизнь на земле – это изгнание. Это изгнание. Святитель Игнатий говорит, что это темница, это тюрьма. Тюрьма, причем из которой нас могут куда-то позвать. В любой момент. Куда позвать? Ну, на суд. На суд, да? Это более точное, более ясное такое понятие. В тюрьме человек сидит в ожидании суда. Ну, если это камера предварительного заключения, вот так будет правильнее сказать нам. И из этой самой камеры нас могут в любую минуту призвать на суд. Этот суд в любую минуту может нам вынести приговор, который мы совершенно не хотим, которого, может быть, не ожидаем, надеемся на совершенно противоположное, но при этом плохо готовимся к этому. И даже те в этой тюрьме назначенные нам беды, скорби, болезни и неприятности мы не хотим переносить. И тогда нас призовут из этой темницы, ну, Господь призовет, на суд для вынесения нам приговора. И этот приговор может оказаться каким? Временным или вечным? Да, разные понятия сейчас нам предлагают. Одни говорят временно, другие говорят вечно. Если мы будем твердо стоять на православном понимании учения о суде Божьем и о вечной смерти, то это вечная мука. Какая-либо попытка сделать вечное временным, кратковременным, она очень наивна. При проверке всех доказательств ни одно из них не выдерживает критики. Это мечтание сделать православие розовым, таким махровым, приятным для нас, чтобы мы здесь не огорчались ничему, наподобие того, как, ну не переживайте, люди, ну не такое православие строгое, не такое оно жесткое, и Бог вообще, он не суров, он вообще есть любовь. И праведность у Бога так раз, левой рукой отобрали тихонечко и решили, что Господь на суде может всех еще помиловать. Якобы на суде Божьем будет у каждой души, у каждого человека, которому будет возвращено тело, еще возможность самоопределения. Вот это самоопределение мы должны где использовать? При жизни. Вот при жизни. Как самоопределяться в обстановке, где человек не может ничего делать? Вот скажите, это может быть или нет? Вот я сижу дома в тепле, сытый, довольный и самоопределяюсь. Я говорю, я вот поступлю сегодня так, вот если мне кто-то скажет обидное слово, я его прощу, вот это если мне подножку, как обычно, поставят или гадость какую-нибудь сделают, я стерплю его нынче. Потому что сколько можно ему отвечать злом на зло? Это же нарушение закона, грех. Или вот если кто-то у меня в трамвае кошелек выдернет, я скажу, как? Как скажу? Что мы должны говорить, как христиане? Ну, милостыню подать. Ну, милостыню подать. Но мы же не подаем сами-то, да, как положено. А копейку достанем, порой там подадим нищему, второму, третьему. Потом говорю, да сколько у вас тут сидит? И стараюсь пройти уже дальше, потому что на всех копеек не хватит. Вот добровольная милостыня, которую мы подаем сами, она имеет ничтожную цену. А вот принудительная милостыня, когда из нас тут выдернули вот так, когда мы не хотели дать то, что у нас надо было, за счет чего дожить до очередной зарплаты, например, платить коммунальные услуги и прочее. А вот здесь изъяли у меня насильно из кармана. Вот это уже какая-то милостыня. Она уже будет иметь какой-то вес, какое-то значение. Суметь вот в этой ситуации стерпеть и благословить тех, кто это сделал. И сказать, Господи, я тебе отдаю, прими вот эту милостыню от меня. А ради чего? Ради чего мы отдаем эту милостыню? Да вообще любую милостыню подаем ради чего? А ради Бога расплывчатое немножко понятие. У Бога множество заповедей, да? У Бога в Евангелии множество заповедей. И ради Бога, это значит ради всех тех законов, которые Он нам дал. Давайте конкретней. То... Да, вот смотрите, сразу два варианта возникает. Один вариант такой, который нам более приятен. По любви к ближнему, да? Но он же вор, он же украл. Кстати, он ее использует совсем не на дело, вот эти деньги. Он пойдет пропьет, например, или на наркотики. Вот мы такого любить сможем? Сложнее уже, правда ведь? Он злодеяние совершает и для себя, и для окружающих. Еще и кому-нибудь дозу эту даст, и кого-нибудь еще убьет этим. Тут уже с понятием любви как-то немножко не совсем увязывается. Вот понятие наиболее твердое, наиболее устойчивое, в вере наиболее полезное для нас – это ради прощения своих грехов. Вот тот человек, который о своих грехах помнит, такой человек стерпит случившееся, любую неприятность, которая произошла в жизни, и ради прощения своих грехов отдаст. Отдаст. Прими, Господи, милостыню ради прощения грехов моих. А сколько их у меня? Обернусь назад на прошлую свою жизнь, вспомню хотя бы некоторые, и должен ужас взять. Что я творил в прошлой жизни? Как я жил? До какого безумия я дошел? Если вот мы, как христиане, умеем так оценивать свою прошлую жизнь, тогда мы с вами в любой ситуации, в любом происшествии, в любом бедствии, какое бы ни коснулось нас, мы сможем стерпеть, сможем снести, не ответить злом на зло, не обидеться, не озлобиться. Если обида и вспыхнет на короткое время, то простите ее. Я же достойное по делам моим приемлю, правда? И ради чего? Ради того, чтобы мне здесь на земле временно потерпеть, чтобы в вечности не мучиться вечно. Потому что если здесь на земле это имеет смысл ради прощения грехов, то в вечности оно не будет иметь смысла, потому что там покаяния нет. Покаяние там не действует, как всегда учили об этом отцы. И там уже пользы-то оно не даст. Вот то после смерти раскаяние в том, что я в течение жизни не использовал вот этот шанс, который единственный мне был дан Богом, или не поверил в Священное Писание, не поверил святым отцам, которые говорили, что делать можно только здесь на земле. После смерти воздаяние. То есть определяться или самоопределяться можно здесь, пока есть возможность делать. Итак, например, если сидя в теплой комнате, сытый, довольный, буду говорить о том, что я вот сегодня постараюсь не грешить, сегодня постараюсь вот это и это стерпеть, этому и этому простить, если все так же произойдет, а если вовремя не придет трамвай или там погода будет холодная, я тоже стерплю. Ради чего? Ради прощения своих грехов. Удобнейший вариант. Вот если только запомнить, удобнейший вариант. Только надо при этом что не забывать? Грехи. Грехи надо честно помнить. Потому что если я просто скажу, ради прощения моих грехов, а грехов своих не знаю, или у меня их думаю, что нет. Ну, кстати, как определить, много у меня грехов или нет? Ну, как-то свою жизнь надо оценить, прошлую ведь, да? Кто-нибудь делал это уже? Если мы не будем честно и искренне анализировать свою прошлую жизнь, если мы не будем выискивать в этой прошлой жизни свои грехи, не определим свои смертельные болезни души и страсти, особенно смертные грехи не обнаружим с вами, не познаем их смысл, не ужаснемся от их страшного значения и для общества, и для семьи, и для нас лично, то у нас вот этого раскаяния в своих грехах не родится. Укорить себя за эти грехи мы не сможем, тогда мы даже сказать не сможем, что, Господи, я прощаю вот этому человеку ради того, чтобы ты мне грехи простил. По закону отпускайте, и вам отпустится, прощайте, и вам простится. Поэтому мы предлагаем постоянно вот обратить внимание всех современных христиан вот, на такое пособие, простенькое совершенно пособие, однако составленное по творению святых отцов, по творениям святых отцов, в первую очередь по трудам святителя Игнатия Брянчанинова, называли мы его «Дневник кающегося», где предлагается любому христианину посмотреть на себя с позиции правды, с позиции аскетических законов, с позиции учения о страстях. Какие болезни, смертельные болезни души мы в себе имели, как мы их развили, в чем они в нас конкретно проявлялись, в том числе и какие смертные грехи мы совершили. И вот если себя человек оценит с этой точки зрения и не будет забывать об этом, о себе напоминать же можно, постоянно его открывать, очередной раз готовясь, например, к исповеди, то вот это укорение себя во грехах, оно легко будет появляться. Если что-то случится со мной худое в жизни, то только лишь вспомнить нужно. А если забыл открыть, полистать вот этот самый дневничок, повспоминать о каких-то конкретных своих беззакониях и ужаснуться, что же я творил. Вот это все грозит мне адом, вечной мукой. Но у меня есть еще время, краткое время на земле, когда бы я мог здесь еще покаяться в этих грехах. И покаяться не просто так, что сказать: «Господи, я сожалею», но доказательством покаяния, истинности покаяния, знаете, что является? Вот многие же говорят: каюсь, на исповедь пришел, каюсь, назвал несколько грехов, говорю, каюсь. Молитву читаем утреннее, вечернее, там много слов, касающихся покаяния. А как все-таки себя проверить? Я действительно уже покаяние имею правильно, или я только изображаю это все? Говорю, каюсь, а сам по-другому все делаю. Вот знаете, да, хорошо, что вы эти вещи называете, но это не главное. И даже это не главное. Это очень хороший критерий, очень правильный критерий, не делать больше. Особенно смертные грехи, они прощаются тогда, когда они прекращены. Иначе смертный грех не прощается. Так сказал святитель Игнатий, верю, и до конца буду в это верить. Кто бы там что сейчас не выдумывал, не говорил, что можно сразу после того, как человек смертный грех совершил, можно сразу идти исповедовать его, сразу получать прощение и сразу идти причащаться. Не верю в это и не поверю в это. Сам на своей жизни, на своей шкуре это испытывал. На многих других близких, знакомых людях все это уже не раз видел, десятки, может быть, сотни раз, когда человек в таком состоянии после смертного греха сразу получает прощение и идет причащаться, после этого становится еще в 3 раза хуже, чем был. Он не может ничего с собой сделать, у него начинается беснование. Он не управляет больше собой, такой человек. Потому что причастие в осуждении – это страшное совершенное явление, страшный грех. Отцы сказали: на вершение всем грехам. Хватит уже, вот гора какая была еще сверху, еще добавили вот такой грех, себе же на беду, себе же на погибель. Поэтому в древности никогда такого в церкви не было. В древности изучали и исследовали причину болезни, которая привела к этому трагическому событию, к смертному греху, обнаруживали болезнь этого человека, показывали ему эту болезнь в других видах проявлений, в других симптомах, и объясняли, как с этими симптомами нужно бороться, с грехами. Вот как раз здесь, в дневнике кающегося, это как раз подробно изложено. По каждой страсти приведены примеры от самых тяжких грехов до простительных грехов. И вот эти самые тяжкие смертные грехи никогда не появятся, если мы за предыдущими грехами бы следили. Следили бы за другими проявлениями вот в этой страсти, она бы не дала вот этого самого страшного плода, ядовитого смертного греха. А поскольку не боролись с другими грехами, в том числе и легонькие грешки свои не считали вообще грехами, делали их запросто, не огорчались, не печались, не каялись тут же в них. В результате эта страсть, как дерево растет, растет, она когда-то принесет вот эти крупные ядовитые плоды в виде смертных грехов. Принесет все равно, если мы так заигрываем с сатаной и дозволяем ему в нашем сердце культивировать эти самые страсти. Так вот, скажем все-таки, какое самое главное и точное доказательство того, что наше покаяние настоящее? Святитель Игнатий говорит, что если покаяние наше искреннее или истинное, то тогда все последствия этих грехов мы будем терпеть. Видите, как смысл? То есть это не значит, что я пошел на исповедь и раскаялся в каких-то грехах, и потом у меня сразу рай наступил. здоровье исправилось, от болезней от смертельных исцелился, беды в семье прекратились. Я стал сразу человеком, вдруг неожиданно верующим, как-то проросла во мне вера, благочестие, проросло добродетели. Сразу стал ни с того ни с сего ощущать радость духовную, в богообщение вступил, которого отцы достигали десятками лет. Вот чтобы не было у нас таких ошибочных представлений о смысле жизни, о смысле покаяния, о смысле спасения, святитель Игнатий нам добавляет, что действительное покаяние такое, когда человек, прекратив грешить, раскаявшись в своих грехах, осудил себя добросовестно и добровольно на все последствия, которые могут после этого еще в жизни случиться. Вот это уже покаяние будет правильное. Кто такие слова сказал в Евангелии? Вот ту мысль, которую сейчас выразил так, она еще выражена очень четко, сжато, емко и часто нам повторяется, и мы ее сами слышим и повторяем. Разбойник, распятый справа от Христа. Приемлю достойное по делам моим. Да, это тоже мысль очень хорошая, очень полезная. Следуй за мной, подражая Христу. Если уж коснулись вот этого момента, так давайте, то есть кроме мысли, которую изрек разбойник, приемлю достойное по делам моим. Вот если мы действительно раскаялись, если мы грешить прекратили, то все последующее, что будет в жизни случаться, скорбное, мы должны принимать как то, чего мы достойны. Достойны за что? За прошлую жизнь свою. Ее никогда нельзя забывать. И другой вариант, другая мысль, которая тоже от вас сейчас прозвучала, очень полезная. Господь же говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. За мной это на крест. На крест, на который взошел Христос. Христос ради нас зашел на крест. Сам не нуждался в нем ни в коей мере. Безгрешный. Ради нас на крест зашел. И Господь-то когда воскрес? Воскрес после того, как прежде что сделал? Ну, умер. Но нельзя же воскресать живому. Живой он и есть живой. Воскреснуть может только тот, кто прежде умер, так? Так вот, Господь нам предлагает также точно умереть на наших своих крестах. Что это за смерть такая? О, тишина. Тревожно, да? Так смерть. Мы должны с вами перенести эту самую смерть. Мы должны ее пережить. Это что, клиническая смерть? В больницу попасть? Некоторые попадают, говорят, впечатления сильные после этого остаются. У некоторых даже жизнь после этого начинают исправлять, испытав что-то такое очень серьезное в жизни. Так вот, умереть должны в нас страсти. Страсти, вот эти самые страсти, о которых мы говорим, что их надо изучить, их надо исследовать, как они проявляются, надо научиться с ними бороться, никогда их не забывать, вот эти страсти должны умереть в нас. А святитель Игнатий говорит, страсти стали нашей второй натурой, второй нашей природой, вторым естеством нашим. До такой степени страсти срослись с душой, вот слепились, вот так соединились с душой накрепко. Теперь, чтобы страсти оттуда изъять из души, надо что делать? Резать по-живому. Ну, как опухоли, как удаляются из организма? По-живому режут. Вот примерно такое же мы должны здесь на земле научиться делать. Причем, на первый взгляд, это кажется каким-то жестоким, ужасным вообще. И люди сегодня неверующие, еще и интеллигенты, грамотные, там, имеющие какие-то звания, степени образования, они говорят, такое православие нам не нужно. Не нужно. Зачем? Вы что нам предлагаете кровь проливать? Какой-то крест, какие-то пытки, страдания, какая-то борьба. Говорит, да я нормальный человек, самодостаточный, живу там, не убивал, не воровал, там начинают перечислять свои достоинства. Говорит, ну зачем мне вот этот крест ваш? Не понимает, что человек не может понять до тех пор, пока не увидел глубины своих мерзостей. Ведь не обязательно же напрямую ходить и убивать, как это делают бандиты или маньяки. Не обязательно быть наркоманом, не обязательно опускаться алкоголиком до этого уровня и валяться там на улице. Разве страсти только в этом проявляются? Когда мы перечисляем грехи, убивал там, воровал, совершал насилие, там, наркоманил, еще что-то, это же смертные грехи. Если у человека нет вот этих конкретных смертных грехов, то это не значит, что у него нет других смертных грехов. Он просто человек не знает их. Тогда нужно открыть, если человек считает себя верующим, дневник кающегося, и посмотреть, так другие смертные грехи же тоже бывают. Если их не считать смертными грехами, то я хороший человек. У меня все нормально, я почти праведник. А когда я праведник, тогда у меня возникает возмущение законное. Зачем мне крест, зачем мне пролитие крови, зачем в православии столько труда, столько слез и пота надо проливать, зачем, ради чего? Если и так все хорошо, а праведник, он же не достоин страданий, да? Он же не достоин никаких бед, искушений, болезней. И если у него что-то случится, он возмущен. Он возмущен, он не может терпеть это все. Зачем? За что, он говорит? Я что плохого сделал? И вот множество людей, которые нынче умирают, и даже те, которые считают себя верующими людьми, те, у которых даже крест до конца даже на груди висит, они не могут понять в последние месяцы, недели, часы своей жизни, когда болезнь мучит, истязает их страшно, они не могут понять, за что, они говорят, за что. А почему так люди говорят? Потому что они никогда не знали, за что. Никогда в жизни им не сказали правду. Хотя они ходили многие в храм, многие ходили на исповедь, им никто не сказал правду, правду о их смертных грехах, правду о их смертельных болезнях души, страстях, им не сказали это. Они и не знали себя, они так и жили до конца и не знали, что в себе исправлять. Они видели только свои достоинства, а всегда ум, самодовольный, самодостаточный, гордый, он всегда видит свое хорошее, он всегда себя привык осуждать или и что делать? Оправдывать. Оправдывать всегда. Или возвышать себя, да. Хотя закон же есть, всяк возносящийся унижен будет. И так вот мы с вами становимся ложными праведниками только по одной причине, что мы с вами не знаем Евангелия, не знаем заповедей евангельских и не знаем смертельных болезней души, страстей, не знаем своих смертных грехов. В результате позволяем себе считать себя праведниками, являясь грешниками. И как блаженно, говорят отцы, познать себя грешником. Как это оказывается блаженно? Что за блаженство? Возмутимся сейчас, скажем, какое блаженство видеть свою мерзость? Какая такая радость видеть свою гадость? Ну, как мы ответим, православные, таким людям? Праведники нам говорят в глаза, что вы нас обманываете? Счастье заключается в том, чтобы удовлетворять что? Страсти. Вы правильно сказали? Свои желания, свои потребности. А потребности и желания рождаются из страстей. Это же желание сердца. А если в сердце страсти, там и желания все рождаются. Итак, любой из нас грешник говорит, что действительное счастье – это удовлетворять свои желания. А церковь нам говорит, действительное счастье – обнаружить свое уродство, свою греховность. Поверим или не поверим? Какое там счастье может быть? Вот увидели свою греховность и мерзость, ну какое счастье может быть? Да, это уже увидим Христа, но я пока еще не об этом хочу сказать. А начать бороться – это идти на крест. Вот это счастье быть распятым на кресте? А кровь проливать? А кровь проливать? Но это можно назвать счастьем вообще? Да нет, это больно. Это тяжело. Вот у нас здесь с вами противоречие. Мы люди православные, а отцы нас учат вот так вот православие выглядит. Вот так. Практика православия выглядит вот так. Это не торжественное богослужение. Без этого православия тоже нет, мы не отрицаем богослужение, таинство церкви, тем более не отрицаем, благодать в них. Отцы сказали, что суть вся в кресте, в кресте. Если мы пойдем, поймем смысл креста, то мы обретем блаженство. И крест нам понадобится только тогда, когда мы узнаем свое уродство. Если этого всего мы не знаем, мы ничего терпеть не сможем в жизни. Любые беды, скорби, неприятности, которые попущены будут нам Богом ради нашего спасения, они будут отвергнуты нами. Мы не сможем их принять. Появится ропот, появится отчуждение от веры, от Христа, от православия. И поэтому наше с вами сегодняшнее впечатление наивное, когда мы думаем, что православие заключается в том, чтобы петь или хотя бы вычитывать правила, или хотя бы возжигать свечи, или приносить пожертвования в храм, или подавать милостыню, или совершать хотя бы некоторые добрые дела, которые являются частью евангельских законов, то мы с вами глубоко ошибемся. В итоге мы глубоко ошибемся. Потому что евангельский закон заключается не только в том, чтобы накормить голодного, напоить жаждущего, сходить в тюрьму к заключенному. Что еще нам предлагается там? В больницу сходить, в детский дом сходить. Там, где случилось какое-то наводнение, посылку туда отправить. Это из какого момента евангельского, помните? Вот эти примеры. В Евангелии есть такой момент, где Господь вот эти примеры конкретно приводит. Что это за момент, помните? Когда Господь разделяет всех людей на тех, которые будут справа, это овцы, и те, которые слева, как он их называет? Козлища, а по-русски козлы. Вот этот самый момент, вот нам бы с вами козлами не оказаться, правда? По левую сторону. В чем проблема-то здесь? Ведь вот эти добрые дела мы можем делать, и мы их делаем. Ну, большинство христиан современных знают об этом, и нас к этому призывают. И мы при этом стараемся это делать, думая, что это и есть как бы наша цель. Или в этом и заключается только лишь Евангелие. И мы стараемся исполнять вот это доброделание, и при этом, не видя другую часть Евангелия, про крест, про пролитие слез, пота и крови, про смерть, не зная того, что ударили по одной щеке, надо другую подставлять, благословлять проклинающих, делать добро ненавидящим. Хорошо делать добро тем, кто нас... Что? Благодарит, любит, да? Сегодня читали? А чем тогда отличаемся от язычников, от мытарей, от грешников? Они тоже любят тех, кто их любит, да? И когда сделали добро, они ждут обратно спасибо, ждут похвалу, ждут. И это рождает у нас что? Когда нас похвалили за доброе дело, приятность, самоудовлетворение. Вот мы говорим, вот душа распрямилась, вот наконец-то я сегодня в хорошем настроении. Я пошел, сделал доброе дело. И все получилось благополучно. Меня встретили ласково, приняли вежливо, очень искренне благодарили. При этом у меня рождается по какой-то причине самодовольство. Я сделал доброе дело для чего? Для прощения грехов? Вот так. Вот видите как? Вот практика христианской жизни. То, к чему нас призывают активно, оказывается, при неправильном нашем понимании или при однобоком таком взгляде, когда мы из всего Евангелия, из всех законов, из понятия кресте вырываем только одну часть, которая касается доброделания, ограниченного круга наших дел, они тоже христианские дела, но только их надо делать правильно. Если нам не сказать, как делать эти дела, мы с вами будем делать их, и чем больше сделаем, тем больше у нас будет расти самомнение и самодовольство. Мы праведниками становимся. Мы столько сделали добрых дел, и мы начинаем в памяти невольно перечислять, сколько раз я съездил в детский дом, сколько я посылок отправил, сколько я нищим подал. На что это похоже, доброделание, вот это перечисление? На фарисея. На фарисея. Мы же уже узнаем, опыт уже какой-то есть. Если Евангелие читали, уже различаем вот два разных состояния, мытаря и фарисея. А мы должны быть кем? Все-таки не фарисеями ведь, мытарями. Чтобы мытарем быть, надо что? Чтобы вот себя ударять кулаком в грудь, что надо для этого? Вот все очень просто. Но все очень просто, надо знать свои грехи. Причем эти грехи должны быть у нас как бы перед глазами всегда на ладони. Я их никогда не должен забывать. Если я вижу свои грехи всегда перед глазами на ладони, чего мне радоваться-то? Чем мне восторгаться-то? Чего так, вот превозносить-то себя чем? Так апостол говорит, что если, говорит, вы сделали все, что были обязаны, по закону, представляете, по евангельскому закону, сколько там заповедей. Он говорит, даже если вы все заповеди исполнили, и даже по щеке вас ударили, а вы другую подставляли, и благословляли проклинающих, и делали добро ненавидящим, и терпели всякие скорби, беды и болезни. Он говорит, а чем тут превозноситься? Посмотрите, какая характеристика удивительная. Он говорит, чем превозноситься-то? Вы сделали только то, что были обязаны сделать, оказывается. Даже здесь превозноситься нечем. Даже если мы весь евангельский закон сами выполним, и то обязаны были это делать. Мы же с вами, не зная всего евангельского закона, исполняя какую-то мизерную часть, мы допускаем какое-то превозношение самодовольства, тонкое внутреннее тщеславие, которое не только отбирает у нас эти все добрые дела, отбирает их. Потому что пища, в которую примешан яд, она вся становится ядовитой, ее нельзя употреблять. А вот это тщеславное самодовольство, некоторая самоувлеченность от количества дел, которые сделали, как удачно оно произошло, или насколько меня поблагодарили и похвалили взамен, отравляет все наши добрые дела. При этом, забывая о своих грехах, забывая или не зная их вообще, не зная своей болезни, тушей страсти, мы можем так и оставаться в уровне этого доброделания, которое поощряется, которое восхваляется, к которому нас призывают, и так и не перейдем к настоящему покаянию. Но тогда те скорби и беды, которые будут случаться в жизни, мы не будем понимать, за что они нам, для чего. Когда мы посчитали себя здоровыми, болезни свои не знали, то и врач нам оказался не нужен. Если мы не в погибели, то Спасителя мы не будем призывать. Тогда и молитвы наши какими будут? Холодными, пустыми. Не горячими – это так очень, очень хорошо сказано. Не горячими. Есть, правда, такое понятие – теплохладность, да? Да. С утра решил, после молитвенного правила, все, сегодня я буду христианином настоящим. Не успел на улицу выйти, дома уже с кем-то поцапался, на улице, в подъезде с кем-то встретился, какую новость захватил, в транспорте языками сцепился с кем-нибудь, на работу пришел, с отвращением и мерзостью сажусь, потому что все это уже надоело и достало, и одно и то же. Начальство с утра вызвало или на планерке всыпали, пришел злой, а если еще начальник своим подчиненным всем потом этот горох рассыпал, передал, так, чтобы всем неповадно было. Вот день пошел. С утра настраивались. Вот она теплохладность. Как бы мы верующие люди, как будто бы мы христиане и в храме стоим благочестиво и молимся, и свечи ставим, и пожертвования вносим, и даже правила читаем, и даже посты соблюдаем, бывает. Но при этом внутренне живет фарисей, и никуда он не делся. Определяется этот фарисей очень просто. Случились беды, случились скорби, пришли неприятности. Раз, терпения нет, нести не можем. Ропот, осуждение виновных, обвинение виноватых. Это начинается с семьи. Самое удобное место для того, чтобы поупражняться в терпении – это семья. И враги человеку, домашние его. Вот чудеса-то. Как Господь все премудро устроил. Никуда ходить не надо. Вот это поле брани. Битва наша – семья. Если посмотреть на сегодняшних прихожан, поговорить с ними близко, узнать историю их жизни, состояние сегодняшнее – то очень в редких семьях и муж и жена верующие. Очень редко семьи такие бывают. Если уже и муж и жена верующие, то очень редко, когда дети с ними, здесь же в храме. А там еще есть внуки, а там еще есть проблемы в виде болезней и прочее, прочее, прочее. Неудобства, разделение жилья, нехватка денег, там, и еще что-нибудь там. Кто на одной машине трое ездит, и никто не знает, кто ее должен после этого чинить. Столько искушений всяких. И вот здесь как раз идет тренировка. Тренировка – наша подготовка к вами, с вами к вечности. Если мы не умеем в этих состояниях терпеть вот это все, что попускает с нам Господом, не Господь нам зло вот это посылает, в Господе же нет зла, правда? Господь есть чистое совершенно добро. Откуда зло тогда появляется? В наших семьях, в обществе, на работе, в мире. Дьявол же, да, он носитель и источник. Но Господь не запрещает ему это делать. В некоторых случаях Господь не запрещает бесам чинить нам пакости. Почему? Потому что мы, как железо притягивается к магниту, так и мы, нося в себе страсти, вот эти признаки зла, мы этим притягиваем к себе это зло. И Господь попускает быть этим бедам, чтобы крест земной мы не бросали, чтобы мы тренировались и упражнялись в борьбе со своими страстями, чтобы мы воспитывали в себе вот это самое драгоценное терпение, с помощью которого бы мы приготовили себя к блаженной вечности. Итак, если мы с вами в простых делах, в самых простых вещах, там не досолили, пересолили, или ветер холодно, там или погода испортилась, в пустяках, буквально в пустяках, не можем терпеть, не можем смолчать и быть снисходительными к нашим ближним, то как мы тогда будем в самых тяжелых испытаниях все это переносить? Если мы не упражняемся с вами в терпении, то тогда серьезные скорби-то мы никогда не перенесем. Вот почему мы сейчас так расслаблены, современные христиане? Потому что жизнь, в общем-то, относительно нормальная. Относительно, пока еще. Пока еще. Вот то тут, то там уже слышно, что-то начинается в мире уже так вот, расшатывание такое начинается. Но мы еще спокойны. Почему? А мы не верим. А мы не верим. Если у соседей что-то случилось, у нас же еще не случилось. До нас же еще не дошло. А мы вон какая страна. У нас вон какая история. У нас вон какое вооружение. У нас вот один есть прихожанин, который в армии служит. И он верующим стал. Вот случилось такое невероятное. А там взвод, в котором он служит. И он один там верующий. А ему говорят, ты не наш. Ты не наш. А почему? Мы с тобой, говорят, в разведку не пойдем. А как с тобой в бой идти? Мы тебя не понимаем. А то почему, братья, в спортивной подготовке я крепче вас? В стрельбе я от вас не отстаю. Приемы боевые я знаю. А почему? Профессиональное военное свое дело я знаю. Почему вы меня не возьмете с собой? А ты в пятницу с нами не остаешься? Когда мы с Аленой анекдоты рассказываем, ты почему-то не ржешь вместе с нами? Когда мы рассказываем, простите, вот чтобы не армию позорить, а как-нибудь бы это выразить, ну, свои внеармейские и внесемейные жизненные обстоятельства, я назову так, ты, говорит, почему ты не поддерживаешь нас? Ты свои истории не рассказываешь? У тебя их, видимо, нет? Мы тебя не понимаем, они говорят. Не понимаем. И что они начинают делать? Им же воевать вместе, если что придется. И начинают его вот все время ковырять. Тренировать начинают нашего драгоценного христианина в терпении. Вот стоило только ему чуть-чуть вести себя не так, как все, он стал чужим в этом обществе. И его начинают зачем-то ковырять, расковыривать. Как бы, так сказать, проверяют, выдержит, не выдержит. А он все выдерживает. Говорит, ну ты вообще ненормальный какой-то. То есть ты тут вообще вызываешь очень большое подозрение. Он говорит, боюсь, меня выгонят, наверное, из взвода куда-нибудь уволят, куда-нибудь переведут. А он просился в эти войска, в специальные войска, просился, где одни офицеры служат. Его взяли туда. И вот по этой причине, вот видите, такой вот чужой оказался. Вот так. Вот общество, в котором мы живем. Если на работе появится такой православный, тоже начинают коситься. Тоже начинают оглядываться, начинают что-то тоже подозревать. Вот оказывается сейчас для исповедничества веры время очень подходящее. И когда мы с вами думаем, что вообще мир-то прекрасно живет, что все кругом еще очень хорошо, мы заблуждаемся, мы наивно заблуждаемся. Давайте станем настоящими христианами, и мы увидим, как гонения тут же на нас начнутся. Свои же, в семье начиная, в коллективе, в обществе, от соседей, начнутся вот эти вот претензии. Потому что не такой вот, как все, говорят. Вот, вот ты не так делаешь, как мы все делаем. Видите, как выделяться? Белая ворона. Вот если мы с вами сегодня будем думать, что мы живем ну, по-настоящему в православной стране, то мы заблуждаемся. Мы называемся, может быть, православной страной по традиции, а вообще-то современные люди настойчиво нас предупреждают. Не заблуждайтесь. Россия – это светское государство. Слышали такое? Вы, говорят, со своим православием тут не лезьте. Вот такие вот реальные угрожающие слова. Это слова правды, которые звучат по телевидению открыто. Мы с вами не должны забывать, что нас с вами в действительности православных не так много в России. Не так много. Если, например, сказать, что у нас 100 миллионов крещеных, и это как бы признак того, что у нас общество православное, то опровергается это все очень просто. Крещенных, да, по статистике около 100 миллионов, 80% почти. Реально в воскресный день, если посчитать, сколько нас православных бывает в храмах в воскресный день, это менее 1%. Вот и все. Вот и вся правда. Если нас еще профильтровать, вот этих, которые в храмы вообще приходят, то там еще убавляется количество, убавляется. Если хотя бы проверить тех, кто твердо знает догматы, там значительная часть сразу отсеивается. Потому что каких только там нет смешиваний с язычеством, с оккультизмом, каких только нет искажений догматов, ересей, чего только нет в современных христианах. А почему? Потому что не учили, некогда было. Крестили, говорят, народу много шло, только крестили. Ну сколько лет можно только крестить? Ну сколько лет? 30 лет крестили, 100 миллионов накрестили. Ну когда народ учить-то? Закон же говорит о том, что Господь как сказал? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово «научите»-то было. Сказано, перед тем, как крестить, надо научить. А когда окрестили, еще учащие их всему тому, что я заповедал вам. И потом надо, оказывается, учить и никогда не оставлять вот это научение. Но если это забыли делать, если не так делали, как Господь завещал своим ученикам, апостолам, а как-то по-другому это делали, ну вот и плоды, вот и результат. Результат такой и есть, что в воскресенье народ православный в храме должен быть, а народ занимается чем угодно. А из пришедших, вот я говорю, что с искажениями, с ересями огромное число христиан. И если бы каждый задумал себе хотя бы проверить, а люди отвечают как, а нам это зачем? Мы в храм ходим, свечки ставим, милостыню подаем, посты соблюдаем, правила читаем. Что вы нам с какими тут науками, с догматами, а потом говорите, что придираетесь? Вообще, что придираетесь? Ну, догматы надо знать в православии или нет? А зачем? Догматы, я сказал, а вы говорите, чтобы не грешить. Если бы я сказал аскетические законы, вот это чтобы не грешить. А основы веры, догматы. Если мы искажение в вере имеем, догматическое учение неправильно имеем, а искажение догматов – это ересь, а ересь – это хула на Святого Духа, то как мы после этого благодатные дары Духа Святого хотим иметь? Как? За счет чего? Ну, давайте попробуем в жизни какого-нибудь человека хулить по-всячески его, хулить, и при этом что-то от него еще получить. Ну, получить мы можем в ответ соответственное что-нибудь, да? Ну, а чего мы доброе-то от него можем получить? Если он и руку нам протянет, так мы ее укусим. Тогда же, говорят, собака руку не кусает, когда ей дают что-нибудь на руке. А мы вот такие, мы хулим же Бога. Незнание догматов, искажение догматов, ереси – это хула на Святого Духа. Вот оказывается как. А нас не учили. И у нас такое с вами оправдание наивное, как у детей. А нас не учили. А как мы будем терпеть скорби, если благодати у нас не будет? Если мы малого сейчас терпеть не можем, так на нас и нет благодати, значит, уже сейчас. А если большие скорби придут? Нам говорят, что ведь конец света должен когда-то прийти. 2000 лет уже, как сказал Господь об этом, так и перед концом света еще тяжелейшие испытания предполагались, что будут, а еще и Антихрист 3,5 года будет править. А печать-то мы не должны принимать. А как мы жить будем? Не купить, не продать. Ну, давайте задумаемся, ну как жить при этом? Вот сейчас есть люди, ограниченное очень число людей, которые не приняли ИНН, в основном это пенсионеры, и живут как-то вообще, вот, не знаю, как живут. Причем даже в городах такие есть. Но они говорят, есть там какой-то небольшой земельный участок, какая-то дача. За счет этого живут. Вот подвижники. Они говорят, мы уже готовимся. Вот, а мы не готовимся. Мы даже так не можем. Мы имеем пока все. И пока в мире еще вроде бы все нормально. И мы не беспокоимся об этом. Но оно когда нагрянет, мы не готовы. Благодати не будет, которая бы нас поддержала. Неверный в малом, дальше как? И во многом неверен будет. Вот чтобы нам в том многом выстоять, вот в том многом, которое вот придет, ну вдруг оно придет, мы не знаем, когда завтра, послезавтра, на нашей жизни придет, или мы успеем умереть, а потом оно придет, точно-то ведь неизвестно. Мы только смотрим по внешним обстоятельствам, которые, в общем-то, достаточно напряженные уже. И многие предсказания апокалипсиса, они реально сегодня уже исполнились. Остается там малость какая-то всего. Придут, а мы в малом не тренировались, а придет вот это многое. И мы его, конечно, не понесем, потому что малого не несли. Даже догматов не знали. И доступ благодати к себе взяли и ограничили. Вот мы закрылись так, как кулак. А Господь стоит и что делает? Стучит у двери нашего сердца, чтобы мы открыли эту дверь, чтобы произошло вот это соединение. Так мы же не хотим открывать. Мы даже ереси не хотим устранить из своих понятий. С кривыми понятиями живем, на таинство ходим, думаем, что благодать как-то нас касается. При этом страсти в нас кипят вовсю и порой неуправляемо даже. Действуют нами так, что мы ничего с ними сделать не можем. Грехи свои не знаем, даже смертные грехи, не считаем грехами, продолжаем их делать и думаем, что как-то благодать нас укрепит. Не сегодня благодать не может нас в этом случае укрепить, не завтра, а не потом, когда придут настоящие испытания. Так вот, само по себе терпение, которого нам так недостает сейчас в мелочах, оно потом очень нам понадобится. Когда нужно будет терпеть серьезные, настоящие искушения, как это терпели святые. Святые мученики, которые и пытки, и страдания переносили. Как они это переносили? Там же вот в описании, когда читать жития святых мучеников, там же жуть берет, же мурашки по коже бегут. Если только представить реально, что такое начнут проделывать с моим несчастным телом. Кошмар. Так это проделывали недавно совсем. Проделывали и такое, и новые пытки придумывали, и чего только не придумывали. Еще опередили, обогнали тех всех гонителей. Это в советское время. Еще тех, этих жутких мучителей и палачей тех веков обогнали еще, опередили. Поэтому историю своей страны, если не забывать, то уже и здесь нам, православным, нужно всегда помнить о том, что это может начаться совершенно неожиданно для нас. Перемена событий какая-то может произойти. Основания для этого есть. Как тогда перед 17-м годом основания были для того, чтобы это все случилось. И это предсказывали пророки 19 века, так их называют теперь церковь, которые говорили, беде неминуемо быть. При таком состоянии, я даже шепотом скажу, церкви. При таком состоянии церкви беде неминуемо быть. Что было в церкви? Пастыри забыли о покаянии. Пастыри забыли проповедовать покаяние. Пастыри так хорошо жили, что самодостаточны стали, самодовольны. На жизнь хватало. Храмы стояли. Богатые люди были, деньги жертвовали. Народ утомлял вот этот народ, который ничего не знает, ничего не понимает, с грязными ногтями приходит в храм, непостриженные, неумытые, с запахом вот этим, а жили в одном доме со скотиной. Там корова же в доме, и люди живут. Знаете такое? Вместо батареи. Сейчас же у нас отопление, а там от коровы знаете сколько тепла? Она как печка. С коровой и курицы зимой могут жить. Там тепло. А потом еще навоз сам по себе, который она выдает, он тоже там имеет свойство греть. Прекрасно жили вообще. И вот такие приходили в храм. Ну, были составлены правила. Вот для таких крестьян, вот таких неграмотных, грязных, вот таких вонючих, были составлены правила, как они должны были приходить на причастие. И в правилах было написано, что ногти должен был постричь, умыться должен был обязательно помыться, волосы должен был прибрать, ну и так далее. Вот видите, как, до чего доходило дело? Не говорили о том, что ты догматы должен знать, человек. Не говорили о том, что ты смертные грехи не должен совершать, со страстями должен бороться. То есть некогда было учить народ, чем-то другим все заняты были. Весь народ был христианский, православный, тонны свечей в храмах сжигали, особенно в посты. Очереди были, пастыри того времени пишут. Они говорят, хоть бы 15 минут на одного человека была возможность потратить. Не было такой возможности. Вот сколько народу было в посты. Вот так народ шел. Народ надеялся на милость Божию, народ надеялся на благодать. Но при этом мы с вами, современные люди, грамотные, не должны думать, что с нас будет точно такой же спрос, как с тех христиан 19 века. Необученных, неграмотных, в рабстве там, в плену у помещиков своих находящихся. Мы-то с вами все знаем, мы читать-то можем. Вся литература у нас сейчас известна, открыта, видео, аудио, все для нас с вами есть. Кто нам мешает просвещаться? Но это не лень, скорее всего, оно называется в церкви нерадение. И вот из этого самого нерадения, то есть мы не переживаем о своей будущей вечной участи. У нас нет вот этого страха Божьего. Мы даже не боимся смерти. Мы такие стали на земле, как будто бы нам жить вечно. Как будто бы нас ни смерть не коснется, ни суд Божий не придет. А вообще лучше всего еще сатана добивается того, когда заставит нас забыть, что есть ад. А если кто-то помнит про ад, нам сейчас вдогонку скажут, ничего, в аду тоже покаяние будет. Там еще самоопределение будет. А что-то нам вообще волноваться сейчас? Вот мы сейчас будем жить, как жили. Если помрем и в ад вдруг попадем, вот там что мы сделаем? Вот там-то мы уже точно раскаемся, да? Я буду там жалеть все, абсолютно все, как я тут жил каждый день. С каждый грех свой вспомню, в каждом грехе раскаюсь. А почему там я буду это делать? А потому что там делать нечего будет, да? Но там же нет больше работы, нет больше семьи. Там нет больше транспорта, нет больше квартир. А что там в аду есть? Грешники что, на пикнике сидят? Нет, они говорят, там жарятся, да? Вот в древности так говорили, чтобы людям было страшно. Им говорили так, на костре бесы вас будут жарить. Хорошее впечатление такое, только надо представить вообще, что это такое. Так страсти нас будут жечь. Вот эти же наши страсти. И если мы там вспомним что-то из своих грехов, то у нас только отчаяние родится. Потому что время благодатное, которое нам было дано здесь на земле, мы использовали в то, чтобы удовлетворять свои желания, решать земные проблемы, что тоже необходимо. Но их можно решать на страстях, а можно с покаянием решать. Можно конфликты и проблемы решать на страстях, а можно опять с покаянием решать. Можно перед ближними смиряться, а можно их подавлять. Как все по-разному. Но только потом, отцы сказали, вот это раскаяние, оно будет отчаянием. Потому что перемены там нет. Общества там нет, общения там нет. Делания там нет, там нечего делать. И переменить жизнь там невозможно. Там ничего нельзя делать. А перемениться можно как? Только в мысли своей. С утра опять сижу в теплом помещении, сытый, довольный. И опять говорю, я сегодня буду настоящим благочестивым христианином. И не успел выйти на улицу, пошел грешить сразу же. Как меняется вообще душа? Реально в практике жизни. Согласны, наверное, или нет? Если я мечтаю что-то делать правильно, то я должен выйти и сделать вот это правильно, так ведь? Я только так могу доказать сам себе и окружающим, что я меняюсь. А в аду можно что-то делать будет? Нельзя, там даже соседа не видно, отцы сказали. Сосед стонет и орет вот так же вот в муках вечных в аду, а ничего, да даже встретиться с ним нельзя. И никто меня не навестит там, и никто мне ничего не скажет. Мрак, какой-то такой мрак одолевает всех. Еще святитель Игнатий говорит, огонь. Какой-то огонь, который не светит, который жжет всегда, но он холодный. И он жжет мучительно, страшно, но сжечь не может. Душа неуничтожима. Вот состояние. И плюс ко всему прочему, там времени нет. Вот здесь мы хотя бы на земле ждем чего-то. Вот я заболел. Вот там простая какая-нибудь болезнь, ОРЗ. Вот и голова болит, и насморк там, или кашель появился. Но мы быстрее себя и таблетками всякими, там, и процедурами, все, бегом, бегом, бегом. За сколько дней выздоравливаем? А все равно говорят, хоть лечись, хоть не лечись. Врачи говорят, 5-7 дней все равно болеть будешь. Симптомы все равно последствия какие-то сохраняются. Но кто-то сейчас погашает эти симптомы лекарствами современными, но все равно же какое-то страдание идет. Вот я и жду, вот когда пройдет 5-7 дней, или вот лекарство очередное приниму, но сейчас мне легче будет. Раз, правда, полегче стало, но немножко времени. Вот здесь мы на земле всегда чего-то ждем. Здесь время нам очень полезно. Время для нас здесь очень ценно, потому что в связи с временем могут быть перемены, которые мы ждем, на которые мы надеемся. В аду времени нет, и перемен там быть не может. Там человеку нечего ждать. Итак, для того, чтобы нам понимать, как нужно нам здесь терпение, нам нужно оценить все в жизни с позиции веры, понять, что мы с вами будем подвергнуты суду, обязательно после смерти, а во-первых, мы умрем, обязательно умрем. Никто на земле не жил вечно. Потом обязательно будет суд, и результатом этого суда будет или ад, или рай навечно. В результате, если это все мы понимаем, и грехи свои как-то осознаем с вами, уже знаем их, какие они у меня, и в чем они сейчас проявляются, и раньше проявлялись, то тогда возникает определенное переживание. Как же я перед Богом буду отчитываться? Я вот этих всех обстоятельств жизни, даже если я покаялся, но терпеть не могу и продолжаю роптать, обвинять, искать немедленно выхода, искать немедленно себе избавление от этих самых бед. Не хочу нести свой крест, хочу переделать всех вокруг, только бы себя драгоценного оставить таким, какой я есть, чтобы себя не изменять, чтобы кровь не проливать на кресте. Вот если это все так, и я терпеть ничего не хочу, то покаяние мое ложное. И тогда и возникает вопрос, как же научиться этому терпению? Как же сделать так, чтобы терпение работало во мне, действовало, чтобы оно мне помогало переносить все последствия моих прошлых грехов, моей прошлой жизни, если уж я покаялся. Или если я даже и не покаялся, а хочу изучить еще веру, хочу изучить свои болезни и страсти, хочу научиться с ними бороться, опять где мне взять терпение, чтобы это все освоить? Оказывается, без терпения даже невозможно держать пост. Требуется терпение во время поста? Требуется. Оказывается, люди без терпения не могут даже обыкновенный режим дня соблюдать. То спят долго, то уснуть вечером никак не могут. Оказывается, режим питания невозможно без терпения соблюдать. Элементарные такие вещи. А мы, когда проголодаемся, бежим что-нибудь закусить быстрее, в промежутке между приемами пищи. И так бывает, жуемся весь день. Терпения нет. А почему бы не потерпеть это чувство голода? Ну, если, конечно, человек не болен, нет у него каких-то там операций, хронических заболеваний, терпеть бы надо до очередного приема пищи. Как терпеть домашних? Как терпеть начальство на работе? Как терпеть погоду, природу, обстоятельства в обществе, в городе, в жизни, в мире? А оказывается, все надо терпеть. Если мы не терпим, значит, после этого ропщим или отчаиваемся. Или ищем виноватых, или оскорбляем кого-то, или добиваемся своей правды, проходя по головам других людей. Тогда последний вопрос нужно решить. Если терпение нам очень нужно, тогда нужно знать, как оно достигается. Для этого мы, собственно, с вами собрались. Долго говорили для того, чтобы самое драгоценное знание, которое нам предлагают святые отцы, наконец сейчас принять на подготовленную почву. Семя как хорошо ложится. На камень, на каменную дорогу, ну и чтобы бросить семя на утоптанную дорогу, вороны прилетают, тут же склевывают. А если почва чуть-чуть разрыхлилась, а внизу камень, ну бросим мы туда семя, ну даст оно корешок и вроде бы взойдет, да? Чуть-чуть солнышко пригрело, раз и завяло, влаги-то не было. Так же и в сорняки, вот в эти сорняки, если семя бросить, они не дадут этому семени взойти и принести. Взойдет, но плода не принесет. Как и на огороде у нас бывает. Посадим целую грядку хороших семян, хотим что-то вырастить, а пропалывать лень, некогда. Вот эти сорняки заглушают, плодов не бывает. Вот почва должна быть подготовлена, почва сердца. Если мы сами поймем действительно, что нам терпение крайне необходимо, то тогда попробуем сейчас понять, как же все-таки оно зарождается в человеке. Оказывается, есть определенный механизм, способ. Такова практика христианской жизни. Если нас этому не будут учить, то мы элементарного в вере не сможем освоить. Элементарного. Простейшие христианские занятия до сих пор остаются нам неизвестными. И почему? Наше личное нерадение, а потом еще и вся обстановка, усыпляющая нас. И не только в жизни, во внешней, и в церкви тоже. Как бы то самодовольство, которое сейчас есть в церковной среде, оно удовлетворяется тем, что народ в храмы вроде бы все-таки приходит, но не важно, что 100 миллионов крестили, а меньше 1% приходит, но приходят же. Пожертвования есть, благодетели есть. Хор поет, колокола звонят, крестные ходы совершаются. Вроде бы как можно этим удовлетвориться. Нет, нужна практика христианской жизни. И вот одно из практических упражнений, одно из ценнейших занятий – это упражнение в приобретении терпения. Святые отцы его назвали самоукорение. Самоукорение. Вот это очень неожиданно все. Если мы будем читать творение святителя Игнатия, ну, кстати, в каком томе эта статья находится? Знаете? Это в первом томе. Если мы начнем читать труды святителя Игнатия, то мы сходу с первого тома там эту статью найдем. Ценнейшая, полезнейшая вообще статья. Так, теперь скажите, вот многие читали, наверное, святителя Игнатия. Вникли в смысл этой статьи? Поняли смысл самоукорения? Что это за дело вообще? В чем оно заключается? Многие говорят, и вы нам его не навязывайте. Вот реакция. Почему? А там написано в статье, что это иноческое делание. Все, у меня не остается больше аргументов. Я сейчас могу попрощаться с вами, покланяться, поблагодарить, что вы пришли. Это же для монахов. Это для иноков. Вот такие доброходы есть сегодня. И если кто-то, не знаю откуда, возьмется и скажет что-то нам о покаянии, надо ему быстрее рот заклеить. Молчи, говорят. Если кто-то увидит что-то из пути спасения и как-то проникнется этим и пожелает еще кому-то рассказать, ему говорят, ты не должен видеть. Ты не должен видеть. Если ты увидел, то неправильно увидел. Говорят, неправильно ты видишь. Приходит спрашивать, а как правильно видеть? А радоваться надо, говорят. А чего мучить себя? Апостол сказал всегда, радуйтесь. Вот путь. Нам предлагается совершенно другой путь, новый путь. Новый путь, по которому живут уже очень давно протестанты. Они говорят, вот же, нам же сказано, радуйтесь. Все, мы покаялись один раз. Чего еще от нас надо? Какой крест там? Какая кровь там? Чего? Всю жизнь, что ли, в этом, говорят, жить? Дошло уже до того, что, говорят, святитель Игнатий писал очень узко. Он только о покаянии писал, говорят. Это, говорят, ущерб. Вот несправедливо совершенно. Он писал не только о покаянии. Он писал о степенях молитвы, очень высоких. Писать об этом может только тот человек, который, начав с покаяния, дошел до высоких высот совершенства. И это тоже у него написано. Если кто-то обвинит его в том, что он писал только о своем нудном покаянии, то такой человек просто не понимает вообще его труды, он их не читал. Или читал бегло и не понял даже там, о чем вообще идет речь. А еще, знаете, такие говорят, что говорят, знаете, почему святитель Игнатий все время о покаянии писал? О самоукорении, о сокрушении сердца? Знаете эту версию? Говорят, такую версию придумали, чтобы как-то его оправдать. Это уже благочестивые такие проповедники. Чтобы оправдать святителя Игнатия, что он все время только писал о покаянии. Говорят, он, говорят, в первые годы, еще в юности, ощутил благодать, которая вот на этом как раз рождается, а потом ее потерял. А потом, говорят, всю жизнь ее искал. И никак не мог ее найти. И поэтому все его труды проникнуты вот этим покаянием. Ложь. Очередная ложь. Вроде бы благочестиво хотят оправдать святителя Игнатия, что он вот не хотел нас, как бы это, так сказать, зажать, задавить вот своим этим покаянием. Он же, говорят, искал сам. Испытал, но потом потерял. Это все неправда. Святитель Игнатий почему так искренне написал о покаянии и так подробно, особенно о первых ступенях покаяния, которые являются абсолютно ценными для нас, для спасения, только потому, что уже в его времена, знаете что, не осталось кого? Учителей покаяния, учителей. Вот видя это обнищание в церкви, духоносных старцев не осталось, все это он писал, но даже не осталось учителей покаяния, те, которые обучали первым ступеням покаяния. Почему это так ценно? Кто-нибудь знает, почему это очень важно для христианина? Почему с этого надо начинать? Если этого не будет, то больше ничего не будет. Какая притча у нас есть в Евангелии? Про дом, который построен... Вот если мы с вами будем строить этот наш дом спасения... На песке без фундамента. Ну что толку? Это же вид один, это же самообман. Подуют ветры, напрет вода и рухнул дом. А апостол нас предупреждает, что кто что настроил, у каждого проверяться потом будет, огнем будет проверяться, огнем испытаний. Так вот, святитель Игнатий почему так подробно писал о первых ступенях покаяния? Потому что видел, что живых учителей и делателей этого не осталось. Практически их нет в церкви. И он считал своим долгом, по внушению Божьему, оставить нам эти труды. Вот нам, современным христианам, кто еще захочет спасаться в последние годы, в последние времена жизни мира, чтобы мы там могли найти, как заложить правильно это основание. Вот это основание, которое есть камень. Если на этом камне правильно заложить это основание, дом потом построится и устоит. И даже если мы с вами не успеем дом построить, как нам говорят отцы, даже первую ступень покаяния освоим, нищету духа, то это уже первая ступень лестницы, ведущей на небо. И Господь, знающий все наперед, если постигнет нас неожиданная смерть или конец света, то Господь примет это как начало нашего спасения и даст нам вечное блаженство. Но если мы и первую ступень не освоим, первую основу покаяния не сумеем заложить, то все дальнейшее, что мы будем строить, это будет самообман, это будет ложь. Оно не может иметь ни цены, ни силы, оно не может нас спасти, оно не может быть принято Богом. Видите, в чем смысл? И вот это самоукорение, о котором говорит в статье святитель Игнатий, статья называется «О терпении». Вот это самоукорение, он говорит тоже, это начало смирения. Это то начало, то основание, с которого и начинается спасение. Если мы не освоим это упражнение, то нам не приобрести не только терпение, нам и дальнейшего движения не достичь, нам смирение не приобрести. Потому что смирение, оно тоже начинается с определенных состояний, которые достигаются в определенных делах. Итак, вот самоукорение. Мы сейчас попробуем об этом говорить. Я почему опять еще вынужден отступать от самого главного, как бы подготавливая вас, чтобы не пугались мы, когда будем читать статью, что это не только для иноков занятие. Наоборот, нужно сказать, если уж для иноков это было так необходимо, они же ушли от мира. Они же ушли вот от этих искушений, в которых мы живем ежедневно. Им-то удобнее в этом случае спасаться. У них, конечно, свои есть искушения, свои беды, но соблазнов вот того мира, в котором мы живем, намного меньше, если они правильно там упражняются под руководством правильных наставников. Так тем более нам, значит, живущим в мире, нам-то как вот это все происходящее терпеть? Нам тем более надо это освоить. Мало того, отцы сказали, что это самоукорение делали всегда даже опытные подвижники, не только начинающие иноки. В меру преуспеяния они не оставляли это занятие. Они продолжали и продолжали его делать. Почему? Чтобы, приобретая вот это самое начальное смирение, развивать его еще дальше и дальше, чтобы терпеть искушения какие? Для преуспевших какие бывают искушения, знаете? Нет, они по степени какие? Ну, это для нас они тяжелые. А та степень искушений, которую преодолевают святые люди, которая постигает их, она намного тяжелее, она намного сложнее. Поэтому, если им также было необходимо это самоукорение, чтобы нести их более тяжелые искушения и испытания, то нам оно в самом начале, когда нам и маленькие искушения кажутся тяжкими и страшными, мы, чтобы терпеть их, тем более должны упражняться в самоукорении. Поэтому, когда вы будете читать, или кто-то будет говорить, что не туда полезли, не тем занимаетесь, что это монашеское занятие и прочее, пожалуйста, не верьте. Практика жизни современных христиан показывает, что вот упражнение в самоукорении, оно абсолютно необходимо. Потому что терпеть даже маленькие искушения в жизни мы и то не можем. Поэтому упражнение-то нам нужно, чтобы научиться их терпеть, начиная с малого, чтобы дойти до более высоких и серьезных искушений, которые бы мы тоже потерпели. Итак, что пишет святитель Игнатий об этом? Будем кратко зачитывать и хотя бы что-то комментировать. «Самоукорение есть обвинение себя в греховности общей всем человеком и в своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия». Нарушение закона Божия – это нарушение евангельских заповедей. Нарушение евангельской заповеди – это что? Грех. Нарушение евангельской заповеди – это грех. Вот грехи, собранные в 8 групп по всем страстям, вот пример этих грехов здесь, например, можно посмотреть, с ними познакомиться. Итак, если мы будем вспоминать вот эти свои согрешения, то это позволит нам как раз прийти к этому упражнению самоукорения. Кроме, он предупреждает, блудных падений и преткновений, подробное воспоминание которых воспрещено отцами. То есть, вот оговорочку он здесь такую делает. Чтобы мы с вами не попали в беду, когда начнем укорять себя, вспоминая прошлое, свои беззакония и безобразия, чтобы в подробностях блудные падения свои не вспоминали. Потому что сатана очень легко затягивает туда, в воспоминания и мечтания об этом же грехе. Кстати говоря, практика показывает, что подробное воспоминание грехов, даже не только блудных, даже других смертных грехов, оно также может затянуть человека туда, воспоминания и переживания, вплоть до обиды, которую уже когда-то простил. Вот что может спровоцировать здесь враг, если мы начнем заниматься. То есть вот здесь подножки дьявол будет ставить очень серьезные. Если кто будет этим заниматься, пытаться, вплоть до крайностей. Некоторые люди отчаиваются. Вот недавно одна сестра сказала, я, говорит, попробовала делать это. И говорит, только вроде бы начинаю, настраиваюсь. Раз очнусь, говорит, я уже мужа осуждаю. Думаю, да что такое? Как я там оказалась? Снова, говорит, настраиваюсь, отметаю все. Опять настраиваюсь, опять начинаю себя укорять. Очнулась, говорит, опять. Уже с кем-то в мыслях разговариваю. И вот так она пыталась сделать несколько раз, и все время себя ловила на том, что она куда-то уплывала. Налево, то направо. Почему такое бывает, как вы думаете? Но дьявол не даст нам заниматься тем, чем нужно. То же самое бывает и при молитве. Согласится кто-нибудь или нет? Начинаем читать молитвослов, добросовестно встали, говорю, ну вот сейчас я уже прочитаю со вниманием, искренне. Начинаю читать одна-две строчки. Ну кто-то, может быть, половину молитвы прочитает. И потом читает механически, при этом думает о чем-то другом. О дневных заботах, о проблемах, о вечерних планах, там, о детях, которых надо еще там, ну и все остальное. Вот это отсутствие внимания. Поэтому точно так, как мы на молитве теряем внимание и заблуждаемся, точно так, если мы будем заниматься самоукорением, ничего удивительного нет, что ум наш будет улетать, куда попало. Сопротивление бесовское здесь точно так же будет присутствовать. Не будем отчаиваться. Будем пытаться это делать, потому что если мы не будем учиться, то и не освоить никогда. А если учиться, то постепенно можно это освоить. Причем мы же не сами по себе это будем делать. Кто нам будет содействовать? Мы надеемся, что нам будет содействовать Господь. Надеемся, потому что это дело угодное Богу. Ну, посмотрим, дальше будем читать. И вот свидетель Игнатий это показывает. А вот он описывает, почему оно так противно. Это делание, оно противоестественно для человека, для грешника. Оно противоестественно. Оно противодействует болезненному свойству нашего падшего естества, по которому все люди и самые явные грешники стараются показать себя кем? Праведниками. Вот свойство нашей падшей природы. Вот какой бы грешник ни был, и даже пойман бывает в грехах, и даже бывает облечен, человек такой оправдывается, что он не виноват, это было необходимо. Мы так тоже ведь, может быть, иногда и делали, кто-то за собой, может быть, знает. Но самое интересное, что самые отъявленные грешники стараются на виду у всех людей показать себя праведниками. Вот мы хорошие, вот мы благочестивые, вот мы пожертвования даем, вот мы в делах общественных участвуем, вот мы на показ то-то, то-то, то-то. Кто так делал? Опять это дело фарисейское. Вот фарисеи, они же так же себя оправдывали. Они же во всем себе пытались показать благочестивыми. Что же они Господа Иисуса Христа распяли тогда? Вот это нутро фарисейское. Укорять себя они не могли, как кто укорял? Мытарь. Вот мытарь почему смог себя укорять? Он свои явные грехи и беззакония видел, да? В этом вся разница. Они были мерзки для него самого. Подобно тому и разбойник, распятый справа на кресте, в отличие от левого. Левый хулил Бога, а правый оправдывал Бога. Почему? Потому что укорял себя в своих грехах. Свои грехи и беззакония увидел все перед своим взором. Нам ничего не мешает также все свои беззакония увидеть и начать себя в них укорять. Как я жил, что я делал, как я сатане служил, сколько я жертв дьяволу принес, сколько я себе вот этими грехами приготовил страданий в аду. И вот так, начиная рассуждать, вспоминая о своих грехах без мелких подробностей, мы можем привести себя в это состояние правильного христианского самоукорения. Итак, даже грешники пытаются выставить себя праведниками и доказывают свою праведность при помощи всевозможных ухищрений. Самоукорение есть насилие падшему естеству, как служит ему насилием молитва и прочие христианские подвиги, которыми Царствие Небесное нудится и которыми и нужницы только восхищают, то есть приобретают его. Вот здесь как раз закон, вот этот нами открывается. что Царство Божие нудится. Вот это понуждение себя к самоукорению, к сопротивлению своему, вот этому падшему естеству, совершению определенного насилия над ним, когда оно не желает соглашаться с признанием своей греховности, а всегда стремится оправдать себя, всегда стремится показать себя праведным. Вот это самое упражнение, тяжелейшее, такое мучительное, нам и предлагает святитель Игнатий употреблять. Но ценность его в том, что от него рождается терпение. Механизм, как это рождается, понятен или нет? Механизм кажется очень простой. Если человек сможет укорять себя во грехах, вспоминая их, какие он делал, тогда что такой человек скажет? Вот все, что сейчас сваливается на меня, или свалилось вот в данный момент, я всего этого достоин. Как разбойник. Приемлю достойное по делам моим. Вот весь механизм. Вот кажется, простота, ну, проще уже и не придумаешь. Если я виноват во всем том, что я натворил в прежней жизни, то я по заслугам же сейчас-то принимаю все, что со мной случается. И вот оно настоящее покаяние. Если я готов терпеть все происходящее со мной нынче бедственное, то покаяние во мне правильное. И грехи не повторять старые, особенно смертные, и быть достойным. Рассуждение. Рассуждение при этом обязательно должно быть. И вот укорение себя в грехах, оно и привлекает это осознание того, что я достоин всего случающегося. Если я достоин чего-то в жизни, я это заслужил, то оно мое. Ну, мое. Я что, от него бегу? Или почему я недоволен? Посмотрите, мы опять взвешиваем и сравниваем. Если я вот это получил по заслугам, то что мне роптать? Я же получил, надо нести, да? Вот когда зарплату получаю, я ее охотно несу домой? Охотно. Но зарплата, она дает возможность прожить месяц, ну или пенсия, например. А вот это вот, то, что я получаю в жизни, оно мне что дает? Только зарплату на месяц или большее? Вечность. И поэтому выгода здесь огромная. Мы здесь с вами не можем отказаться от этого упражнения по той причине, что оно дает нам великое благо. Просто великое благо. Оно дает нам вечность. За это нам прощаются грехи. Ради этого мы избавляемся вечной муки. Если здесь, на земле, Господь временно дал нам возможность поскорбеть, пострадать или поболеть ради прощения нам наших же грехов, о которых мы всегда должны помнить, тогда имеется смысл. Тогда в этом есть огромное значение. Тогда и отчаиваться нельзя. Убедили мы себя при этом или нет?
Нет, Сергей Михайлович, вот
не убедили?
Нет.
То есть, давайте сначала про себя решим, да? Вот смотрите. Вот, например, мы если себя грешниками посчитали, как мытарь, то мы уже можем понять, почему это все с нами происходит и для чего нам это надо. Терпеть уже научимся, да? Тем более, что если мы начнем себя укорять, то невидимо, таинственно благодать начинает содействовать человеку. И эта сила терпения, она в человеке появляется. Но вот другая история. Вот, например, родители стали христианами, у них уже есть дети, родители стали христианами, теперь уже осознают свои грехи, теперь же начинают каяться в этих грехах, и у них вдруг болеет ребенок. Болеет, страдает ребенок. И мы говорим, ну ребенок же невинный, он же сам еще не грешил. Он за что страдает? Как родителям в данном случае терпеть страдания своих детей? Ни при чем не бывает в мире. То есть мы с вами должны понимать, что в мире действуют причинно-следственные связи. То есть никогда в мире не существует такого, если бы... Смотрите, если бы никакой причины не было, тогда бы Бог, который есть благо, он бы не попустил никогда этому быть. Вот первое, что мы должны с вами понимать, что миром управляет Бог. Бог есть добро, Бог есть любовь. И всякая скорбь или беда в жизни, которая случается в народах, или в каких-то малых обществах, или в семьях, или лично в жизни какого-то человека – все это может быть не просто так, откуда-то. Это всегда может быть только попущением Божьим. Если Господь не попустит чему-то в мире быть, оно может случиться или нет? Нет.
Нет.
Вот когда мы с вами говорим о жизни святой у каких-то людей, то мы с вами чаще всего измеряем какими-то нашими своими понятиями. Это наши человеческие понятия, которые мы строим на основе своих каких-то убеждений или строим на основе внешних знаний, которые у нас есть. Да? Мы не знаем внутренней жизни того или иного человека. В этом особенность. Вот когда мы беремся судить вместо Бога о каком-то происшествии, да, то мы в противоречии к Богу входим, с Богом. Мы говорим: Господи, зачем ты в семье вот этого благочестивого человека позволил родиться ребенку, например, безумному, урод, даун? Зачем ты, Господи, это сделал?
А вот как Иова проверяю? Иов вообще был...
Подождите, давайте сначала про детей. Вот когда мы задаем вопрос и сами себе задаем вот такое вот искушение, что я хочу себе объяснить, как бы у меня не хватает вот того смирения пред Богом, чтобы согласиться абсолютно со всем, что происходит в мире по Божьему попущению. Да? Зло в мире случается только по Божьему попущению. Если мы скажем, что вот то, что родился больной ребенок, например, да, он безумный совершенно, в семье хороших людей, скажем: Господи, ты не прав. Ты должен был дать им хорошего ребенка, благочестивого, умного, который бы в последующем стал бы праведником, например, и прочее. То Господь говорит, как Иову сказал: Иов, где ты был, когда я творил звезды? Когда я творил светило, солнце, землю? Иов, где ты был в это время? Посмотрите, какой хороший вопрос у Бога. Иов, кто ты, чтобы задавать мне вопросы? Ты хочешь управлять миром? Ты хочешь быть вместо меня? И вот эти такие кроткие, смиренные вопросы, которые задает Бог Иову, они его вводят в состояние понимания, куда он полез, скажу народным языком. Иов, куда ты полез? И Иов в конце вот этого рассуждения, он говорит: я теперь вижу себя прахом и пеплом. Вот когда мы смиримся до уровня праха и пепла, подобно Иову, нас ничего больше не станет удивлять в мире. Если где-то в семье благочестивых людей такой ребеночек родился, то это причина. Даже мы, люди, должны уметь объяснять себе это все. Вот чтобы не враждовать против Бога, чтобы не входить в противоречие с Богом и этим самым не отвергать от себя благодать, которая мне нужна для моего личного спасения, я должен себе сказать: Господи, ты всегда прав. Ты всегда во всем прав. Даже если мне что-то кажется непонятным, даже если я с чем-то не согласен, то я должен заставить себя смириться перед твоей святой волей. Потому что у Бога ошибок не бывает. Вот этот ребенок, который родился неразумным, он примет святое крещение по вере его родителей и крестных, и он войдет в Царство Небесное. Он может войти в Царство Небесное, лишь бы он был крещен, так нам говорит Церковь. Без крещения есть проблемы. Такие младенцы, которые умерли некрещенными, они будут на Западе. Они не будут видеть лица Божьего. Они не будут иметь той благодати, которую будут иметь крещеные, тем более праведники, которые при жизни добились высокого состояния праведности, они будут сиять как солнце, или мученики. А вот младенцы крещеные, они тоже будут в Царстве Небесном. Они не так будут сиять, как те великие праведники или мученики, которые пролили кровь свою за Христа, но они будут видеть лицо Божье. Они будут в благодать. А Господь знал наперед. Господь, знающий наперед, попускает этому быть. Почему? Он знал, что если в семье вот этого хорошего человека или этих людей родится ребенок здоровый, обычный, то в последующем, Господь же наперед знает, Господь знал, что вот этот ребенок, достигнув какого-то определенного возраста, отречется от веры. Вот представьте, мы это не знаем, и мы возмущены, мы не понимаем, и мы огорчены, недовольны. Почему так? Но Господь знал наперед, это я предположение просто говорю, как одно из человеческих предположений. Господь знал, что этот человек не устоит в вере. Те обстоятельства жизни, в которых он окажется, они не позволят ему, так сказать, не будут содействовать при вере его родителей, не будут содействовать его благочестию. И он может предать Христа, тогда его ждет ад, тогда его ждет вечная мука. И вот такие вопросы, которые мы себе задаем, как противоречие Богу, мы должны на них всегда находить оправдание Богу. Ты прав, Господи, в любом случае. Значит, ты знал наперед, что этому человеку по-другому спастись нельзя. И вот так вот мы опять себя ставим в укорение себя. Кто я, Господи, чтобы исследовать судьбы твои? Как я литровая банка, могу вместить в себя океан, океан промысла Божьего. Как? В меня и ведро не влезет. Литр, он и есть литр. Если в него вливать воду, все остальное, кроме этого литра, выливается наружу. А тут океан, океан великого непостижимого Божьего промысла. И вот здесь себя и то укорять научиться. Да даже вот в этих вопросах больных, которые у меня возникают, их задает мне кто эти вопросы, знаете? Это специально делает враг. Для чего? Для того, чтобы смутить меня. А может быть, ты все-таки не прав, Господи. Может быть, ты все-таки ошибся. Эти вопросы имеют место только тогда, когда я забываю в эту минуту о Божьем промысле. Я забываю, что Он благ, что Он есть любовь. Он всемогущ. Если бы Он не хотел это попустить, Он никогда бы это не случилось в жизни. Поэтому вопрос о праведности, он условный для нас вопрос. То есть мы не можем знать точно, что внутри родителей этих было на момент зачатия этого ребенка. Вот мы их сейчас видим, они, может быть, хорошие, благочестивые прихожане, они, может быть, вот сейчас вот так и так себя ведут. Мы видим этого ребеночка, которому уже, например, 8 лет, а он вот такой, вот безумный, жалко, сердце кровью обливается, сжимается прямо. Ну как такое могло быть? Такая жалость. А мы не знаем, в каком состоянии они его зачинали. Вот они сейчас верующие люди, они в храме, а в момент зачатия они могли быть в каком-то грехе. Они могли иметь какие-то смертные грехи. И даже в семье священника такое может быть. Это тоже горькая правда. Причем в народе, знаете, как говорили, есть такая поговорка, как голубые кони редко рождаются, так и поповские дети редко удаются. Не знаете такую поговорку? Как голубые кони редко рождаются, так и поповские дети редко удаются. Ну, я вообще страшную вещь сказал. Может, зря я ее сказал, а? Ну да, вот, ну факты есть. Это поговорка народная. Она сформировалась, я думаю, на не просто так вымысел какой-то, и не по злобе, скорее всего, она в народе родилась, а по фактам. Народ видел эти факты. Поэтому даже в семье священников, которые, может, на вид были верующими людьми и показывали благочестие, а внутри, может, сохраняли какое-то фарисейство, мы не знаем, что там внутри. Вера могла быть мнимой, вера могла быть теплохладной, могли быть и смертные грехи втайне, которые он совершал, и недобросовестное отношение к своим обязанностям, и как пастырь, может быть, не так пас стадо, как бы надо было, а всяк, творящий дело Божие с небрежением, проклят будет. Видите, какие страшные слова? Поэтому тайная жизнь, внутренняя жизнь тех людей, которых мы жалеем от того, что у них такое потомство, она нам неизвестна. И на этом основании у нас может родиться возражение, возмущение против Божьего промысла, которое для нас очень опасно. Все это делает сатана. На момент зачатия ребенка, какое было состояние души матери и отца, вот это все так закладывается и в ребенка. И в дальнейшей жизни оно обязательно потом проявится. Обязательно. Вот когда мы сейчас с вами ропщим, уже став верующими людьми, а наши дети, например, не идут к вере, презирают нашу веру, или даже хулят веру, или когда мы им говорим, что нельзя, надо вот так, вот как вы там живете, как вы поступаете, они слушать не хотят нас, это действуют те страсти в них, которые мы в них заложили в момент зачатия. Эти страсти в них сейчас так проявились, просто сейчас. Вот я пришел к вере, например, в свои там 30-40 лет, а ему сейчас 20 лет, он безумствует. Почему безумствует? Потому что я в его 20 лет, что я делал? Я тоже безумствовал, только я был на другой ступенечке лестницы, которая туда же в ад ведет. Он вот на этой ступеньке уже, время такое сейчас, время. А я вот на этой был ступеньке. Он сейчас песни какие поет? Сумасшедшие вообще песни, надо прямо так сказать. А мы какие песни пели? Ну, полусумасшедшие. Ну, там что, про веру было, что ли? Там про покаяние было, там про спасение было. Любовь та же самая, плотская воспевалась. Страсти те же самые воспевались. Пусть даже самые хорошие песни, туристические, например, песни. Но там же тоже присутствуют страсти. Если мы внимательно почитаем текст этих слов, мы увидим там страсти. Но если мы способны вообще знать, что такое страсти. Там приятная может быть мелодия. Вот недавно один человек рассказывает. Опять впал в грех гнева. Сильнейшего гнева с ненавистью против человека. С ненавистью. Я не помню, против кого это, кажется, родственник его. И он говорит, вот я опять не сдержался, так меня, говорит, возмутило это его поведение, такое он там говорит, делает, опять я его так и так всячески отругал. Я говорю, ты же судил его? Ну, конечно, судил. Судил, да я не просто судил, говорит, я ему слова всякие гадостные такие наговорил. Говорю, ну а как так, говорю, ну случилось-то? Ну, ты же знал это все, что нельзя. Да, конечно, грех, я же понимал. Я когда говорил, говорит, даже и то, в голове у меня сознание было. Я говорил, как робот, говорит, внутри все вспыхнуло, говорит, прямо откуда-то вылилось все и выплеснулось. Как называется? Изблевался прямо вот. Ну, не удержишь ее, вот этот вот позыв, извините за это все. Он также вот оценил свою, правильно оценил. Говорит, я понять не могу. Но он с детства борется, с детства заражен этим, вот этой гневливостью, вот такой яростью. Но борьбу ведет уже несколько лет. Опять сорвался. Бывает у кого-нибудь такое? Ну, не обязательно в этот грех, в другой грех какой-нибудь. Раз, опять сорвались, да? Каялись, ходили, исповедовали. Хлоп, опять прилипли, как муха, на липучку. Давай с ним дальше разбираться. Как жил, чем занимался, с кем встречался. Ну, как-то же надо разобрать. Ну, почему человек оказался без помощи благодати? Ну как мог сатана заставить его согрешить, когда он все понимал умом даже в этот момент? Не безумный же был. Это значит, что перед этим где-то он оторвался от Бога, закрылся уже в этот самый кулак. Господь благодатью уже в этот момент не может помогать человеку. А дальше сатана уже чего вот захотел, то и заставил. Он может и другое заставить делать. У кого какая страсть? Блудник в этот момент в блуд впадет. Пьяница пойдет, напьется. До зеленых, или как там говорят, стельку. Гневный вот он будет орать на всех и проклинать всех. Ну, у кого какая страсть, тот в это и вляпается. Почему так произошло? Хорошо, дальше, значит, разбираемся. Он говорит, у меня что-то, говорит, тут на работе, а он в ночную смену работает иногда, на работе, говорит, такая тоска взяла. А я, говорит, раньше любил там какие-то там послушать песни еще молодости, говорит. Как же у него группа какая-то? Какая-то группа там американская, ужасная совершенно. Название такое жуткое вообще, я даже не запомнил. Он говорит, ты что, не знаешь такую? Я говорю, да я и в то время что-то не слушал это все. Мелько, может быть, сейчас не помню. Он говорит, ну я вот сохранил к ней, говорит, привязанность. Вот на работе что-то тоска взяла, раз, говорит, включил. Сейчас же все доступно. Включил, говорит, в ночную смену послушал немножко. А мне тут так и вырвалось, ну ты даешь, говорю. Так, ну, уж сколько лет-то вроде бы об этом говорим. Ну вот, а что тут такого, он говорит, что? Ну я же немножко только развлекся. Вот смотрите, вот что такое немножко развлекся? Вот пошло вот это вот расторжение. Расторжение того мира с Богом, в котором он находиться должен был и был. Потому что перед этим он каждый день так не делал, как раньше. А у тебя вот расторжение идет постепенно. А потом, говорит, я еще послушал современные две группы. Современные две, но там песни наши, говорит, народные такие, но там-то я точно не мог повредиться. Одну опять группу называют, вот к сожалению, не забыл. А, Пелагея, знаете такую группу? Вот все знают, все знают. Вот я вас предупреждаю. Песни, она девчонка еще в КВН там за какую-то команду пела, удивительный был голос, да. Вот, содержание песен, значит, мелодии наши, народные, они что с нашей душой делают? Разворачивают ее, да, вот мы говорим, эх, душа развернулась, напитался, ну, плоды какие, говорю, напитался, говорит, неужели не может быть, что из-за этого, я говорю, ну, рассуди сам, ну, там было покаяние, там было спасение, там что-то о твоих грехах говорилось, ты что делал в этот момент, душой развернулся, говорит, вот он опять мне объясняет, так ну, что там худого, на первый взгляд ничего худого нет. Но мы же с вами как губка, которая все впитывает. И в этой губке что помещается в первую очередь? То, что нам родное. Вот для нашей души родное есть уныние. Уныние для нас родное, для всех. Потому что если мы в эту минуту о покаянии не думаем и не молимся с сокрушением сердца, это уныние. Уныние что такое? Это ничего не делание для спасения. Если мы для спасения Вот сейчас, например, мы сидим на лекции и пытаемся говорить о спасении. Вот сидим, но мне трудно отвлекаться, потому что если я отвлекусь, я начну говорить что-то несуразное. А вам отвлечься очень легко. На домашние заботы, на проблемы, на вчерашние, на сегодняшние, на будущее. И вот если профильтровать сейчас, проанализировать такую эту осциллограмму мозга, составить, да, которая в содержании будет нам показывать, о чем мы думали, там картина совершенно неприглядная будет, неприличная будет картина. Если это сделать достоянием всех и показать, вот в эту минуту, например, там на 33-й минуте нашего, на 35-й минуте нашего разговора, этот человек вот думал об этом, а там такое представилось, что сейчас, если сказать всем, сквозь землю провалиться надо будет. А почему это? А почему стыдно-то? А, так перед народом стыдно, да? Но бес меня загнал в мозги это все, а я же допустил. Я сидел, может, 5 минут в этой картинке. Этот что-то балаболил, тут сидел в микрофон. А я сидел свое там балаболил с бесом на пару. Он мне предлагал, а я не отказывался. А там такая мерзость бывает. И вот это все еще сейчас показать, сделать достоянием всех. На телевизоре, на экране показать, что это в уме. Каждый из нас соображал, ай-яй-яй, там будет, куда бежать. Вот такие мы есть. Так это все народ не видит, окружающий. Поэтому нам не стыдно, правда? Мы даже не краснеем, сидим, если только от жары. А кто это все видит? Вот трагедия. Видите как? Так нас судить-то будут и не такие же, как я. Если я такой же грешник, как и все, и меня также посадить вместо вас в зал, у меня тоже помыслы разные могут там прилетать. И если не следить за своим умом, не пинать их сразу же, чтобы они отскакивали рикошетом, от них освободиться просто нельзя. Сделать так, чтобы они нам не досаждали, невозможно. Здесь при жизни этого не бывает. И святые отцы жаловались на то, что бесы их все время атаковали этими помыслами. Все время их мучили. Это значит, что мы с вами, грешники, ну, по неволе, вот доступ. Им доступ, бесам, через эти страсти прямой к нам. Если мы еще страсти не сломали у себя внутри, если они еще очень активны, так у нас вся жизненная с вами работа ума, она вот происходит вот в этом состоянии, вот под этим впечатлением. И там все время оттенки вот этих страстей. Что бы мы ни думали, о чем бы ни мечтали, что бы вообще ни говорили и ни делали, всегда будет примесь этого греха. А если уж мы сидим без всякого дела, это активно бесами нам загоняется в ум. Так и на молитвенном правиле бывает, так и когда у меня свободная минута есть. С утра проснулся, вместо того, чтобы сказать... А что надо с утра сказать, как только проснулся? Ну да, что, Господи, ты еще мне даешь один день. Для чего? Да. Если бы оно правда так было. Если бы мы Господа благодарили за то, что Господь нам дал еще один день для покаяния, мы бы встали с утра с очень особенным настроением таким. Всех бы потерпели, всех бы простили. Никому бы злого слова не сказали, всем бы послужили домашним. В мир бы вышли спокойные, ровные, с искренним намерением, что бы ни случилось, все стерпеть, все простить, ну и так далее. Но мы скажем с утра «Слава тебе, Господи», а потом соскакиваем и уже забыли, за что слава, что нам дал Господь в этот день, для чего Он нам вообще дал этот день. Я же буду вообще отвечать за этот очередной день. На суде Божьем вот все книги развернутся. Для нас с вами книги – это многотомники какие-то. Их читать долго надо, да? На суде Божьем так будет, что читать долго надо или нет? В компьютере большой объем памяти, да, хранится сейчас у нас? Там все одновременно в память у него хранится. Вот при этом наш ум, когда разделится с телом, оставит тело, душа, ум одновременно будет видеть всю жизнь свою. Вот удобное состояние, смотрите. Для покаяния состояние самое удобнейшее. Одновременно видим всю свою жизнь, и прошлое, и настоящее все. Причем ничего не забыто будет. Вот так раз. Вот работа ума. Вот такое свойство будет. Только при этом бесполезно будет все уже. Покаяться-то будет уже поздно. Вот трагедия. И когда мы на суд такие явимся, то мы сами будем в своем уме уже видеть, а что мы делали, что мы творили, насколько это соответствует евангельскому закону, насколько противоречит. Приговор фактически он внутри уже созревший будет, конечно. Если мы хоть что-то вообще понимали в вере при жизни и с этим состоянием ушли туда, в вечность. Вот это понимание там будет нам разом открыто. Оно разом поможет нам осознать себя. Вот так. Поэтому, если мы будем учиться терпению, хотим приобрести его, точнее сказать, то мы должны научиться делать самоукорение, то есть должны научиться укорять себя. Самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма. То есть, вот смотрите, вот эти слова очень неприятно читать. Я вам сейчас скажу почему. На это нападают жестоко очень. Самоукорение при начале упражнения в нем имеет характер бессознательного механизма. То есть, произносится языком без особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному чувству. Вот эти самые слова самоукорения. Потом, мало-помалу, сердце начнет привлекаться к сочувствию словам самоукорения. Наконец, Самоукорение будет произноситься от всей души при обильном ощущении сокрушения сердца, плача о грехах. Умалит пред нами и закроет от нас недостатки и согрешения ближних наших. Примирит ко всем человекам и к обстоятельствам. Соберет рассеянные по всему миру помыслы в делание покаяния. Доставит внимательную, исполненную умиление молитву. Воодушевит и вооружит непреодолимую силу и терпение. Вот особенно первые слова, они дают зацепиться критикам очень крепко. Например, меня за книгу «Самоукорение и терпение», которая поначалу имела гриф издательского совета, разрешение на издание, которое распространялось, вот в ней как раз есть статья «Святителя Игнатия о терпении» и мое приложение с какими-то практическими там примерами из реальной жизни, вот надо было к ней прицепиться. Одному специалисту, который позиционирует себя как православный психотерапевт. У нас же он в епархии трудится, Боровскиев. Вот. Он мне сказал так, на меня написал. Сказать он не захотел встретиться, он отказался, от прямого разговора он уклоняется. Он сказал так, что это конкретное нейролингвистическое программирование. И это, говорит, вредное очень занятие. Вот. Я ему посоветовал прочитать книгу святителя Игнатия «Статью о терпении». Посмотрите и убедитесь, что это не нейролингвистическое программирование, это нормальное христианское упражнение в покаянии. Самоукорение, проповедано святыми отцами, использовалось в древности во все времена даже опытными подвижниками от начала христианской жизни. И нам необходимо его тоже применять. Почему он спутал это с НЛП, нейролингвистическое программирование? Он занимается этими техниками, поскольку он психотерапевт. Они изучают это все, и он применяет эти техники сейчас в работе со своими пациентами. В чем суть НЛП? Человека убеждают, в чем-то старательно убеждают, и потом он что в это начинает верить? Так самовнушение, есть такое еще упражнение, или там какие-то еще названия у них есть. Вот он говорит, вот это НЛП. Вот в чем разница? Давайте с вами определим, чтобы мы с вами не боялись. Если еще кто-то будет пугать, чтобы вы знали, что это совершенно не НЛП. Вот когда другой человек просто сам от себя, имея какое-то влияние или авторитет на своего пациента, убеждает его в чем-то, и тот принимает это убеждение и начинает им руководствоваться, вот это действительно без содействия божественной благодати может запрограммировать человека на какое-то состояние, на какое-то действие. Причем, чем более активный специалист, который этим занимается, так хмурю брови, там специально так как-то вот настраиваюсь, чтобы вот у них такие бывают лица, они очень такие убежденные, внушение, определенное внушение. И вот если пациент очень доверительный такой, то есть доверяющий, очень такой склонный к убеждению со стороны, он принимает это убеждение и начинает им руководствоваться. Причем, если там не будет божественной благодати, которая содействует нашим христианским делам, то там будет другая сила. Другая сила, бесовская, будет присутствовать при этом, и как врач, как специалист, он за счет этого достигает иногда, сам не понимая того, что здесь присутствует бесовщина, достигает иногда перемены состояния своего пациента на время. Бес при этом может легко содействовать этому врачу. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем использовать вот эту методику, этот механизм или этого человека, который слышал и принял это, для своих других целей, для других грехов. Например, он программирует человека на успех, на счастье, на радость. Вот, и человек начинает ходить и восторженный такой. Откуда взялась эта энергия восторженности? Откуда взялся этот эффект какого-то самолюбования? Ты хороший, говорят. Да ты самый прекрасный человек. Посмотри на себя. Ты сам себе понравишься. И начинает убеждать, и человек смотрит. Я действительно уж не такой и противный. Ну, говорит, растяни улыбку. Тот растянул. Видишь, ты вообще красиво выглядишь. Так они убеждают молодых женщин, которые, например, долго не могут выйти замуж и говорят, что страдают из-за этого очень сильно. Они их убеждают, что вот давай, да ты красивая, ты самая лучшая вообще. Пройдись вот такой походкой, вот так вот улыбнись, и все кавалеры твои. Цель какая? Если бы цель была вывести человека из печали, чтобы человек не впал в отчаяние или в какие-то смертные грехи, раз уж не могу замуж выйти, тогда хоть для себя ребеночка рожу. Вот такая вот теория. Но это же смертный грех. Поэтому убедить человека стать счастливым при помощи технологии НЛП удается в некоторых случаях. Но некоторым таблетки уже помогают. Специальные антидепрессанты, это тоже в их власти у таких специалистов, психотерапевтов. Но тоже помогает. Человек химическим путем искусственно становится как бы счастливым в жизни. Радуется, улыбается, чему только непонятно. Горе, по крайней мере, как-то преодолевается. Трагедии нет, отчаяния нет. Но вот почему психотерапевт Боровских увидел вот в этом христианском делании НЛП только по той причине, что сам он вот эти основы покаяния не проходил. Сам он их не знает. С трудами святителя Игнатия не знаком оказался. Почему мы убеждены, что вот то, что предлагает святитель Игнатий в этой статье, и говорит, что самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма. Почему вначале так? Вначале так, потому что ум у нас занят чем попало, понятий веры толком у нас нет, душа расстроена. И те слова, которые мы должны говорить при самоукорении, как и молитвослов мы читаем вначале, ничего не понимаем порой. Начинаем читать молитвы, читаем холодно и безразлично. Но если люди терпеливо читают минуту, вторую, третью, пятую, то потом ум начинает постепенно понимать, что он читает. Также мы читаем творение святых отцов. Из мира, из жизни пришедшие со всей этой суетой, с перегруженностью мозгов, садимся читать творение отцов или Священное Писание, Евангелие. Первые стихи даются нам очень тяжело. Мы же их почти не понимаем. Я пытаюсь читать, смотрю, опять уже я на работе. Я опять настраиваюсь, опять пытаюсь читать, опять на работе. Если читаю без остановки, я могу читать долго, но механически читаю, тупо. Осознания, осмысления нет. Вот эта практика каждому христианину знакома. Но при этом, если мы не бросим это занятие, если будем постепенно его делать, то при этом ум начинает постепенно осознавать, что мы говорим, и душа начинает отзываться на слова, которые мы произносим. Вот что говорит святитель Игнатий. Если сначала оно холодно и начинается, как бы бессмысленно для начала, то не надо бросить. Не надо бросать, надо продолжать терпеливо делать, понимая, что это мне нужно, в этом мое спасение, в этом есть практика покаяния. Если ее отцы применяли, то я грешник, тем более должен за это уцепиться. По мере того, как я не брошу, если и буду это делать, по мере этого ум начинает настраиваться. Божественная благодать постепенно начинает содействовать человеку. Вот только лишь вот эта синергия, соединение усилий человека и благодати Божьей, она может дать результат. Вот здесь НЛП никакого нет. Здесь есть содействие божественной благодати. У отцов в практике это названо синергией. Если человек сам делать не будет то, что должен делать, Бог не может своей благодатью насильно навязать человеку свою помощь. Не может. Но если человек будет сам старательно пытаться делать, хотя и корявенько, и еле-еле, но все-таки пытаться это делать, то божественная благодать начнет содействовать. Как это происходит в жизни? Вот если человек начинает укорять себя в грехах, начинает сожалеть о том, что он вытворял в прошлой жизни, понимает, что все это приведет его, в конце концов, к вечной муке в аду, которая никогда не кончается, что время он упускает, что теперь уже болезни и старости и все прочее, и когда вот уже, может быть, конец придет, у него начинается вот такое сокрушение о себе, сожаление себя, что он так прожил жизнь. Бестолково, бессмысленно вот эти драгоценные дни жизни провел, а вот уже конец скоро. Когда такой человек укорением себя доходит до этого глубокого переживания, бессмысленности своей жизни, греховности и ожидания суда со страхом, что это приведет к вечной муке, как бы он становится похож на плачущего безутешно ребенка. У кого-нибудь плакали маленькие дети? Что при этом мама делает? Жалко маме ребеночка, да? Трудно найти такого черствого человека, жестокосердого, который при этом не пожалеет плачущее дитя, которое вот что-то натворило, ну, сломал чего-нибудь, разбил, там пальчик прищемил, не туда залез. Мы по злобе своей обычно как говорим? Вот и не лезь туда, и правильно тебе, и за то и заслужил. Это мы по злобе так делаем. Сначала, первая реакция нас во грехах живущих, в страстях, такая, сколько раз тебе говорили, не суйся туда, ну и так далее. Но если ребеночек при этом не успокоится, ему только обиднее станет же, больнее станет от этого, да? И он еще более безутешно начнет рыдать, и куда побежит? Почему он бежит к маме-то? Так вот мама, да? Вот оно родство. Вот если христианин начнет так же вопить безутешно, укоряя себя во грехах, понимая, свою трагедию, свое бедствие, свою погибель, начнет вот так, как ребенок, вопить, обращаясь к Богу, ведь он же один Спаситель, ведь только он один Судья, ведь только он милостивый и благой, он один. Никто из людей нас из этой трагедии не выведет и не вытащит никогда, потому что рядом такие же, как я, мы все погибаем. И вот если только стоит искренне это делать, начать, сначала пусть даже холодно, а в процессе этого делания более внимательно и потом более искренне, как говорит свидетель Игнатий, так что душа начнет отзываться, то даже мать, в таких же грехах, в таких же страстях находящаяся, сначала может быть и недоброжелательна к своему ребенку, а потом все равно пересилит себя и прижмет его к себе и начнет жалеть. Какой же ты бессмысленный. Ну как же, сколько же раз тебе говорила, что не делай так. Но тут же будет одна беда за другой. И начнет его вот так вразумлять и гладить по головке и жалеть. Ну кто-нибудь так делал хоть раз в жизни? Ну, мамы же делали, наверное, да. Папы так не умеют почти никто. Но, ой, бабушки особенно сердобольные такие, они уж первым делом жалеют, они и слова худого не скажут. Если мама начнет что-нибудь говорить, они говорят, не трожьте, защищать сразу, как эта клушка своих цыплят, вот так. Так вот, тем более Господь. Господь немедленно своей благодатью начнет содействовать этому делу. И тогда человек при этом самоукорении не только не впадет в отчаяние, не только не будет себя уродливо с помощью бесовской программировать на какое-то мнимое самодовольство и счастье, но божественная благодать будет давать такому человеку утешение. Утешение. Такое же утешение, как услышал, догадываетесь кто, незадолго до своей кончины, разбойник, распятый справа на кресте. Нынче же будешь со мною в раю. И вот свидетель Игнатий говорит, вот такое уведомление нам, грешникам, при самоукорении может посылать Бог. Такое уведомление в нашей душе, как убежденность в том, что мы можем быть помилованы. Что несмотря на все наши грехи и беззакония прошлой жизни, на все мерзости настоящей нашей жизни, вот этих страстей, которые мы должны уже оценивать как грязь, мерзость пред Богом, мы можем быть помилованы, мы можем быть прощены. И вот при том, когда человек получает такое убеждение, что Бог рядом, Бог не оставляет и не гнушается нас, и ради нас, таких грешников, пришел в мир и отдал себя на крест и на смерть, и умер, и воскрес ради нашего последующего исцеления и воскресения же нашего для вечного блаженства с Ним, вот тогда душа получает это уведомление, что все, что попускается в жизни скорбного, оно от Бога, оно как лекарство, оно целительное лекарство для души, для заглаждения грехов, для исцеления от смертельных болезней страстей. И чем более горькое лекарство, тем оно бывает более целебное. Тогда у человека такого прекращается отчаяние, прекращается страх перед обстоятельствами, у него появляется вера и упование на Бога. Тогда такой человек легко примиряется с близкими, от которых получает эти беды, скорби и неприятности. Тогда человек легко примиряется с обстоятельствами жизни, которые казались перед этим невыносимые, мучительные и тягостные для него. И душа успокаивается. У человека рождается сила терпения. Она дается от Бога. Вот как приобретается терпение. Итак, если мы сначала даже говорим и холодно, и безразлично, но не бросим это делать, то тогда мы увидим плод. А вот так вот этот плод рождается. Итак, теперь давайте попробуем практику этого дела понять. Как это на практике делается? Как святитель Игнатий советует совершать непосредственно вот это укорение себя? Значит, как к этому подготовиться? Каким рассуждением, каким исследованием себя, памятью о своих грехах, воспоминанием, за исключением деталей греха, тонкостей греха, которые могут соблазнить человека, подготовиться к этому мы вот так должны. Теперь сама практика, как это делать? Свидетель Игнатий пишет следующее. При встретившейся скорби, то есть вот это как раз то, что для нас нужно. Скорби нас одолевают изо дня в день, и по нескольку раз в день, и терпения у нас нет. Если мы это признаем, то тогда вот он так говорит, нужно делать. При встретившейся скорби полезно повторять следующие краткие изречения. Повторять со вниманием и от всей души. Повторять, доколе не прольется в сердце от повторения их спокойствие и даже утешение. Святитель Игнатий тут еще одно слово употребил. Если будете читать его, то, что там найдете, я его специально не зачитываю, потому что для нас это может быть соблазном. Для опытных подвижников и даже еще большее может даваться не только спокойствие и утешение, даже большее Господь может давать. Мы специально это не будем употреблять пока, потому что мы еще начинающие все подвижники, и чтобы нам не соблазниться состоянием опытных, до чего они могли достигать при этом самоукорении, как дару Божьей благодати, мы вот на первых, то, что нам необходимо, на первых состояниях и остановимся. Итак, святитель Игнатий предлагает говорить следующие слова. Он тут пять таких изречений предлагает. Вот первое. «Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Это чьи слова? Мы их узнаем, да. Разбойник, распятый справа. То есть он здесь не свою какую-то фразу, не свою молитву придумывает, а именно берет из Священного Писания то, что по теме более соответствует. И вот, пожалуйста. Вот как только человек с размышлением, с осознанием своего состояния вины и греховности подходит к данной конкретной беде, к этой ситуации, и желает перетерпеть это искушение, чтобы не впасть в грех, такой человек начинает говорить себе вот такие слова: «Достойный по делам моим приемлю». Если говорить это один раз, то, наверное, никак не подействует. Вот сейчас в спокойном состоянии, когда мы уже к этому два часа готовились, если мы такое скажем, то, может быть, даже у кого-то отзовет сердце. Давайте скажем сами про себя. Ну, как-то понимает ум то, что говорится? Вот в жизни то, что вспомнить какие-то беды свои, в которых мы сейчас живем, от которых нам очень тяжело, от которых мы ропщим, отчаиваемся, не знаем, как эти проблемы решить, и они нерешаемые проблемы. У кого-то со здоровьем, у кого-то в семье, у кого-то с доходами, у кого-то с имуществом, у кого-то отношения с близкими порваны. Кто гоним, кто предан, кто остался в одиночестве. Приемлю достойное по делам моим. Вот если с первого раза не удается достигнуть отклика в душе, то нужно, подумав, сказать это еще раз. Нужно напомнить себе о прошлых грехах и беззакониях, их нельзя никогда забывать. Вот новое такое учение сейчас активно распространяется, что раз теперь радоваться надо ходить всегда, чему радоваться? Радоваться, говорят, до тому, что мы спасены. Радоваться тому, что всем нам теперь открыто Царство Небесное. В общем-то, мысли вроде бы и правильные, и, кажется, под ними даже есть какое-то основание, но только вот эта радость, она ложная. Если точно так же я смогу радоваться в беде, вот которую я сейчас предлагаю вспомнить, какую-то свою личную беду и трагедию, умею также радоваться, как я радуюсь тому, что все хорошо. Вот сейчас у меня все хорошо, я хожу радуюсь. Если в беде я точно так же могу радоваться, то эта радость будет какая? Тогда настоящая уже, да? То есть духовная, как дар благодати Святого Духа. Это дары благодати Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Начинается с воздержания, и постепенно поднимаемся выше. Их 9 даров апостол назвал. Радость на каком месте стоит? На 8-м. На 8-м любовь высшая, добродетель, высший дар Божий, благодати, а перед ней, вот только перед ней, стоит радость. Еще ниже, на 7-й ступеньке, мир. Если мы еще не достигли начальных, еще воздержания в нас нет, мы еще воздерживаться не умеем, удержать себя от ропота не умеем, удержать себя от гнева не умеем, не умеем удержать себя от зависти, от осуждения, даже в посте мы и то не можем держаться, ограничивать свое чрево, то как мы можем, вот не имея первой добродетели, начальное воздержание, как мы можем говорить, что мы имеем радость духовную? Эта радость будет эйфорическая, страстная, тщеславная будет радость. Это будет обман, подделка. И кто-то, если сегодня нам предлагает сразу радоваться, не успев начать каяться, то это будет бесовская прелесть, ничто иное. Поэтому, когда нас ругают, не критикуют, а ругают, и оскорбляют за то, что мы пытаемся проповедовать покаяние, так как ему учили отцы, именно с первых ступеней покаяния, так как его изложил святитель Игнатий, понимая, что учителей покаяния уже не остается, а будущие христиане, как они вообще поймут смысл спасения, смысл покаяния, вот он и изложил как основание как фундамент для спасения, изложил вот это самое учение, ссылаясь на многих древних отцов. И потому только сейчас некоторые, и даже пастыри, не хотят принимать труды святителя Игнатия, потому что им покаяние кажется мрачным, им покаяние кажется ненужным. То есть фундамент им не нужен. Но строят, если они строят, конечно, строят, по-своему строят свое спасение, по-своему учат как-то спасению, на песке строят. И вот нам бы не соблазниться, не поддаться на эти ложные уговоры. Это обман. Обман, лютый бесовский обман. Это похоже на волчье действие в стаде Христовом, когда волк одевает овечью шкуру и начинает прикидываться овцой, для того только, чтобы зарезать своими острыми клыками овец. И вот проповедь непременной радости и немедленного богообщения с первых шагов веры без фундамента, без объяснения, что это высшие ступени, высшие степени, высшие дары Святого Духа. Хватать сразу высшее, не зная даже низшего, это преступление. Духовное преступление – обман. Это не иначе, как волчье дело. Поэтому наиболее яростные такие критики, ругатели, они вот как раз стоят на своей ложной позиции прелести и хотят убедить нас в том, что проповедь покаяния теперь не должна звучать. Мы не должны знать о том, с чего начинается покаяние, как делается покаяние. Как бы хотят совсем растоптать эту практику драгоценную, которая изложена в трудах святителя Игнатия. Хотят лишить нас этой возможности спасения, которая оставлена нам до последнего дыхания. До последнего дыхания у нас есть еще возможность применить то, что дает Бог, использовать, если мы, конечно, сумеем открыть вот это свое состояние души для божественной благодати. Поэтому пока еще есть немножко времени, мы можем это не только знать, но и упражняться в этом. Итак, когда мы скажем, что приемлем достойное по делам нашим, тогда у нас есть право и последующие слова сказать этого же разбойника: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». То есть тогда у нас еще есть надежда, что Господь может нас помиловать при правильном нашем понимании себя, своего состояния, при правильной самооценке. Как и разбойник, скромно только помянуть просил, а Господь ему пообещал в 1000 раз больше: «Нынче же со мной будешь в раю». Вот плоды, плоды вот этого самоукорения. Вторые слова, которые приводит святитель Игнатий: «Господи, да будет святая воля Твоя надо мною грешным ныне и вовеки». Итак, если мы святой воле Божьей подчиняемся, любую ее, какая бы она ни была, принимаем, то это есть доказательство нашего правильного истинного покаяния. «Да пусть святая воля Божия исполняется над нами вовеки, какова бы она ни была». Она может быть страшной. Она может быть далеко неприятной нам. Она может быть очень скорбной, мучительной. Это личные могут быть беды. Беды наших близких, которые очень трудно сносить, терпеть. Беды общественные, беды мирового характера, порядка. И вот во всем надо постараться принять Божий промысел таким, какой он есть. И даже конец света. Вот мы бы с вами не хотели ведь, да, чтобы конец приходил. А почему? Я вас поправлю. Вынужден не согласиться. Причина в том, что мы еще хотим пожить. Причина не в том, что мы не готовы. Если мы скажем, что мы не готовы, мы должны готовиться. Кто нам мешает? Ведь нам никто сейчас не мешает. Кроме той лжи, которая иногда звучит все-таки, которую надо мимо ушей пропускать и отвергать эту ложь, у нас есть те источники, по которым мы можем учиться спасению. Святитель Игнатий сказал, что в последние времена не останется живых учителей покаяния, не останется живых делателей молитвы, не останется тех, кто будет четко знать Божью волю и нам ее излагать. Не останется таких. Вот тех духоносных старцев, которые всегда были в церкви тем институтом, который просвещал умы народа, который институт этих старцев, которые вели народ ко спасению, непосредственно указывали, как, куда нужно идти. Некоторых, не только некоторым указывали, брали за руку и даже тащили. Тех, которые не могут идти. Это какая есть у нас, какой пример евангельский, кого тащить надо было? Расслабленные. Вот мы расслабленные. И мы, вот честно сказать, нам надо, чтобы нас кто-то потащил. Нам так себя жалко, у нас так нет времени, что мы все ждем, что кто-то взвалит нас на свои плечи и потащит. Нет таких. Ну, хватит уже нам мечтать. Давайте признаемся, нет таких. Таскать нас никто не хочет больше. И уже тут народная какая-то такая поговорка или какая-то такая мысль немножко странная, уже она вступает в силу. Дело спасения утопающих, что там? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, пусть даже так. Ну, пусть так, но время же есть. Свидетель Игнатий сказал, что в последние времена можно будет спасаться по творениям отцов. В творениях отцов изложен путь спасения. Нам не надо просто лениться, надо его изучать, исследовать, применять на практике. Он говорит, что это очень сложный путь спасения, очень сложный. Поэтому нам сидеть в нерадении-то некогда, нельзя. Если мы его начнем, мы увидим, что это в десятки, может быть, 10, 20, 30 раз тяжелее, чем под руководством духоносного старца, который сразу говорил Божью волю, вот так нужно делать. Если человек готов был слушаться, он исполнял и видел благо. Если 10 раз он увидел положительные плоды от таких советов, неужели он 15 раз будет еще сомневаться? Если спасена его жизнь, спасена жизнь его близких, решены какие-то трагические проблемы в его жизни, у него не остается больше сомнений. Испытанный им старец. Испытанный в чем? В точности его советов и рекомендаций. Сомнений больше нет. Тогда надо послушаться во всем, что бы он не рекомендовал. Вот духоносным старцам так и послушались. Полное отречение от своей воли и полное послушание старцу. Если нет сегодня духоносного старца рядом, это так оно и есть. Если кто-то имеет такого старца, величайшее счастье. Лишь бы еще не ошибиться, лишь бы в соблазн не впасть. Чтобы, как свидетель Игнатий в статье о прелести говорит, чтобы нам не попасть на старца прелестного. Что если старец в прелести, то некоторые говорят, а ты все равно верь. И Господь через него тебе откроет свою святую волю. Святитель Игнатий говорит, нет, неправда. Верить истине – это спасительно, а верить в ложь – это гибель. Если он не скажет Божью волю, а скажет от себя, как человек, и ошибочно скажет, если я буду в это верить и буду выполнять, ну, я попадусь. Поэтому святитель Игнатий говорит, что нужно сейчас нам, последним христианам, читать труды отцов, изучать эти труды и стараться сравнивать те советы, которые нам дают, с тем, что отцы писали. Если мы видим какое-то грубое противоречие с творениями святых отцов или со Священным Писанием, нужно молиться, каяться, сокрушаться, но уклоняться от такой рекомендации, если она носит какой-то греховный характер. И такое, к сожалению, бывает. Ну, люди разные вещи рассказывают. Я не буду сейчас это передавать, чтобы не ругать наших пастырей, которые служение свое несут, как могут, несут, стараются. Есть очень добросовестные священники, но, к сожалению, редчайшая редкость сегодня, так, чтобы они были духоносны в том плане, чтобы они знали Божью волю. Это самое сложное в пастырстве было и будет всегда. Поэтому многие пастыри сейчас говорят, что вот я вам приведу евангельский закон, заповедь назову, или назову из опыта вот такой-то, например, случай, пример, а вы, если решите принять, принимайте. Если решите отказаться, я вас не принуждаю. Вот честная бывает такая позиция в очень сложных жизненных вопросах. Но нам-то каково при этом? Если у нас там горит, как тяжело и трудно решиться на такое, в чем меня, например, не могут убедить или с чем я не могу согласиться. Вот тогда нам это самоукорение как раз и нужно. Если не разрешаются наши проблемы, то мы должны хотя бы их терпеть. И в этом терпении привлекать божественную благодать. Терпеть, укоряя себя в грехах, укоряя себя в беззакониях в прошлых и нынешних, и говорить, Господи, только не оставь меня. Господи, только научи меня принимать во всем Твою святую волю такую, какая бы она ни была. Итак, Господи, да будет воля Твоя святая надо мною грешным ныне и вовеки. То есть во всем уметь отрекаться от своей воли гибельной, и научиться принимать святую волю Божию такую, какая бы она ни была, в тех обстоятельствах жизни, которые вокруг меня разворачиваются, которые меня касаются. Третий пример. Господи, я создание и раб Твой. Хочу или не хочу, нахожусь во власти Твоей. Твори созданием Твоим по святой воле Твоей и по великой милости Твоей. Вот эти слова несколько напоминают молитву Пресвятой Богородицы, как она отвечала Архангелу Гавриилу. «Что ж, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот удивительные слова. Мы их напрямую можем говорить, особенно женщинам, скорби в жизни, когда встречаются, и непреодолимые скорби, и ничего уже нельзя сделать, я раба Твоя, Господи, да будет мне по слову Твоему. Вот что сейчас Ты сказал, исполнилось в отношении меня, то и должна нести. У Пресвятой Богородицы легкое было согласие с Архангелом Гавриилом. Налегке она это приняла. Ведь она же как человек, она же знала, и Священное Писание знало о падении первых людей. Там ведь тоже пришел ангел, да, в образе змея, и тоже совет дал определенный. Ева послушалась и погубила весь человеческий род. Так и Мария знала Священное Писание, и когда ей тоже явился Архангел Гавриил, как было поверить? Вот сразу поверить в это, что ли? А она же обещала себя на всю жизнь посвятить Богу и никогда не хотела ни замуж выходить, ни детей иметь, так? И это слово она Богу дала. И Бог его принял, это слово. И когда ее обручили старцу, это знали первосвященники. Старца специально выбрали, которому уже и жена была не нужна, внучка она ему была. И, естественно, никаких мечтаний ни о семье, ни о детях у нее не было. И тут приходит Архангел Гавриил и говорит, тебе надлежит стать матерью. Каково ей было принять? Поэтому, вот когда мы с вами пытаемся что-то принять в мире, в жизни, неприятное для нас, мы можем вспомнить как раз о Пресвятой Богородице, что и она в этом случае тоже испытывала определенные борения в душе, а не попасться бы ей на очередного лукавого, который отвернет ее с этого пути праведности, который она себе избрала и которая обещала Богу, и утянет ее куда-то совсем не туда. Она говорит, ну я же мужа не знаю, как это будет? Законный вопрос, да? Законный вопрос. И вот когда Архангел Гавриил объясняет ей, как это будет, вот тогда она соглашается, что уж я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вот так в любом искушении, случившемся с нами, от которого мы не можем никак уклониться, и хотя оно скорбно для нас и очень неприятно, мы должны так сказать, как она сказала. И на сердце, как говорит святитель Игнатий, будет мир. Ну, то есть мы должны успокоиться. Вот этот ропот, вот это переживание, отчаяние, вот эти жгущие помыслы, а спор с этими, с врагами, там, с наветниками, с клеветниками или с обманщиками, или еще с кем-то. Знаем, как в голове вот тут начинает, да? А некоторые сразу за таблетками идут. Почему при этом? Почему? Давление подскакивает. Подскакивает давление. Вот люди, которые гипертоники, у них под 200 сразу хлоп, и в это время может случиться инсульт. Вот наш храм в пансионате, в доме престарелых, первоначально находился. И если идешь там по палатам, по коридору, в каждой палате сидят и жалуются. Давление опять, башка болит. Они вот так и говорили, потому что им уже жить тяжко просто. Стариками, старушкам жить тяжко. Они говорят, врачи не идут, медсестра пришла, замерила, и ничего, дала какую-то таблетку, толку никакого нет. Они ропщут на весь мир. А что у них бывало при этом? Они с утра, как только проснутся, вспомнят своих родственников, которые их скинули сюда, в этот пансионат. У них осуждение против этих своих сродников, которые даже навещать не хотят, а то придут, еще пенсию изымут у них. Еще такое бывало. И вот у них вот это вот состояние отчаяния, осуждения вот этих родственников-грешников и даже ненависть к ним. Ненависть к каким-то врагам из жизни, которыми сделали что-то плохо или какую-то беду. И вот, вот в таком состоянии у них сразу скачок давления, а что обычные таблетки, какой-нибудь энолаприл, он там ничего просто не дает. Ничего не дает, результата нет. Вот они сидят с жуткими головными болями. Вот так начинается день, и у них весь день, каждый день так. Пока не ударит очередного из них. Потом отвозят со второго, с третьего этажа на первый. Комната милосердия называлась, отделение милосердия. Там их человек 8-10 в одной палате, уже таких лежачих. И там они постепенно вот кончину находят свою. Вот там. А потом их отвозят в морг. И вот это вот фабрика смерти такая. Вот это типичный случай. Типичный случай для того заведения. Вот мы примерно, если так же живем, то надо предполагать, что к старости, к определенным годам, у нас так выработается навык этого осуждения, и так организм уже будет на него резко реагировать скачком давления, что от этого у нас и будут все последующие беды, и такая кончина постыдная, как ее отцы называли. Даруй мне кончину не постыдную, мы молимся, это постыдная кончина, что лежат они последние месяцы там в самом жутком состоянии. Так, четвертую молитву он предлагает, святитель Игнатий. «Слава тебе, Господи, за все, что ты навел на меня, слава Тебе. Вот это конкретное благодарение к Богу за те беды, которые навел Бог на человека. Опять слово «навел» мы с вами принимаем правильно, с духовной точки зрения, то есть не запретил им быть. Если мы принимаем это как из руки Божьей, то мы и говорим «навел». Это горькое лекарство, по Божьему попущению нас коснувшееся, оно целебно. Оно обличает наши страсти, оно заглаждает наши прошлые грехи, оно обнаруживает вот эти самые болезни наши и помогает нам с ними бороться. Как лечить болезнь, которую мы не видим? Как только скорбь случилась, какая-нибудь страсть немедленно выскакивает, ее видно. Очень удобно бороться, правда ведь? Только в эти минуты мы почему-то проигрываем всегда. Мы на лопатках. Страсть только появилась, хлоп, мы повержены. А надо бы приучиться уже по-другому реагировать на нее. Вот правильное понятие, которое нам дает святитель Игнатий, и правильную практику. Правильную практику применять. Значит, слава тебе, он говорит. Праведен и многомилостив суд твой надо мною, заслужившим все временные и вечные казни. Вот если, я не знаю, как это сделать, времени, к сожалению, не хватает, но святитель Игнатий там еще приводит молитву трех отроков вавилонских, которые были ввержены в печь огненную. И вот это как раз краткая молитва, которую мы сейчас прочитали, она похожа на молитву тех отроков. Ведь они были брошены в печь за что? Помните? За то, что не хотели поклоняться идолу, которого построил Навуходоносор, великий царь. Все поклонились. А почему все поклонились? Наверное. Знаете, какой страх был жуткий? Он что сказал? Разжечь печь неподалеку, огромную. И говорит, кто не поклонится, того в печь. Удобный вариант, правда, да? Вам нравится или не нравится? А если даже не нравится, тогда в печь. Вот власть. Вот что такое власть царская? Попробуй не поклонись. А вот эти три отрока не захотели кланяться. Дальше что было? Нашлись стукачи. Так вот нашим языком можно сказать, недавнего периода. Стукачи, которые ходили, писали определенные доносы. За что? Сосед не понравился. Вот тогда чем-то обидел. Тут что-то, значит, не так сделал, не так что-то поступил. Достаточно было донос написать. Вот этот религиозный человек, значит, против строя высказывается нашего советского, за религию агитирует, там Библию распространяет, еще что-нибудь. Протоиерею Михаилу Труханову знаете, что вменили? Он еще тогда был еще не протоиерей, мирской человек был. Его за что посадили? Ему сказали, ему обвинили в обвинении, что он собирается бросить ядерную бомбу на Кремль. Абсурдное совершенно обвинение, вот, а ему так написали прямо. И за это ему хотели пожизненное заключение дать, пожизненное. И поскольку он не подписывал, он говорит, что это и физически невозможно, говорит, вот вы что мне инкриминируете, это и физически невозможно. А потом, говорит, я и ядерную бомбу, говорит, не сделаю никак все равно, и бросить я никак не могу, вы что мне вменяете-то? Он говорит, я тебе пожизненное вменяю. Ну, то есть ты как бы, ты нас достал, то есть ты должен сидеть все равно. Пожизненное. Он говорит, я не подпишу. Он говорит, хорошо, закрывают его в холодную камеру. Внизу холодильник, внизу морозильная камера, где хранятся замороженные продукты. Потолок дырками, просверлены дыры в полу, в бетонном. Этот холод из той камеры поднимается в эту камеру, где его закрыли. Там железные нары и больше ничего. И он его садит туда для того, чтобы он подписал бумажку. Смотрите, вот методика, да? Методика убеждения. Ну чем не Навуходоносор, который говорит, что там в печь в огненную, а это в морозильную камеру фактически посадили. Вот так вот совсем недавно, 100 лет еще не прошло, вот так вот в нашей с вами родине, вот так вот за веру, вот так разделывались. Зачем нам это забывать? Зачем нам так успокаиваться? Или не с нами было, так ладно, так это с ближайшими нашими сродниками было. Если у кого-то, может быть, и отцы, и матери, кто в возрасте, у кого-то деды. Деды этого всего коснулись. Если это с нами было, то что мы так забываемся? Мы думаем, что так все благополучно у нас будет и дальше. Мы не готовимся. Не готовимся к испытаниям. Мы не умеем себя даже с точки зрения христианской правильно готовить вот этим самоукорением к тому, чтобы иметь этот дар терпения. Вот он имел этот дар терпения. будущий протоиерей Михаил Труханов. Книгу его знаете? Может, я уже повторяю, знаете? «Воспоминания. Первые 40 лет моей жизни». Возьмите эту книгу, прочитайте ее. Если кто-то читал о исповедниках того периода советского и уже знает, что там было, то эта книга совершенно не лишняя. Она еще раз повторит то, что было тогда, но повторит нам с глубоким духовным осмыслением происходящего, с глубоким духовным опытом преодоления вот этого всего. Как он это смиренно все и кротко переносил? Потому что у него был навык вот этот, был навык, он им пользовался. Терпение вот это он уже имел. И поэтому, когда его трое суток там морили, и причем там полагалось только три куска хлеба в сутки, по-моему, что ли. Вот, три куска хлеба ему первый раз дали, он полкуска съел, а замерзает. Просто замерзает. А он говорит, я еще по ошибке одел одну гимнастерку и сапоги там налегке. Даже не одел ничего теплое на себя. Он же не знал, что его сразу посадят, закроют. Вот, и он оказался на этом 20-градусном морозе. Он как человек пытался как-то защитить жизнь свою. Он стал ходить. Голова стала кружиться, потому что по кругу ходить нельзя. Стал ходить восьмеркой. Ну, то есть технически он был как бы понимающий человек. Вот, восьмеркой стал ходить. Вот, и в меру того, как он ходил, надзиратель за ним поглядывал. Кто такие надзиратели были? Ну, некоторые были злобные люди, стреляли, а некоторые были из народа, из простого. Видит, тихий, спокойный, не ругается, не матерится там, не орет, ничего. Он открывает окошко и говорит, мужик, тебя за что? Надзирателю зачем-то надо было спросить, тебя за что? Ну, там сколько их прошло уже через эту камеру пыток? Он говорит, атомную бомбу на Кремль. Говорят, я хотел сбросить. Но тот там сказал свое слово какое-то по поводу этого. И через несколько минут открывает снова окошко и миска с горячими щами ему. Раз. Щи, которые кормят охрану. Там мясо было даже и все прочее. Он принимает молча, съедает эти щи и опять ходит. Остановиться нельзя. Потому что только железное все, бетон или железо, становиться нельзя, замерзнет моментально. И вот он дальше ходит. Эти на него поглядывают, девятся. Один охранник сменился, другой. И каждая новая охрана ему дает вот эту миску супа горячую. А хлеб, который ему приносят официально, он даже не ест. Вот полкуска как съел первый раз. Трое суток проходит, этот самый следователь идет, абсолютно убежденный, что или уже там нет его, помер, или он сейчас подпишет бумаги. Открывают двери, он стоит живой, невредимый, дает ему тарелку с его хлебом, на, говорит, у этого глаза вот такие вот. Слушай, ты первый, говорит, первый из всех, кто не подчинился мне, кого я не сумел сломать. За это я тебе 8 лет дам, или 7, то есть не пожизненно, но 7 лет тогда, говорит, тебе. Вот так. Тогда на 7 годах сошлись, видите? Ну, то есть вот к такому испытанию, чтобы каким-то образом приблизиться и как-то перенести, такие испытания назначаются праведникам. Оно ведь понятно, что вот его жизнь от рождения она такая была. Он описывает свое детство, как его шпыняли, гоняли за веру, презирали, камнями там в него кидали, учиться ему в школе даже не давали. Вот. Поэтому вот они недавние годы. Кончина его, это 2004 или 2006 год. С архимандритом Иоанном Крестьянкиным, Иоанном 2 года всего разница. Вот это один из великих подвижников современности, о котором мы с вами не знали, большей частью. Если бы знали, мы бы бегом поехали. Он был доступен, народ к нему шел. У него были духовные чада. Вот мы когда отправляли свой дневник кающегося на благословение архимандриту Иоанну Крестьянкину, то старец Иоанн тогда уже был в преклонном возрасте, уже был немощный. И как бы у него только он его, что ли, подержал в руках и благословил так, что идите к своему правящему архиерею и получайте благословение у него. Вот это было пророческое его такое предсказание, потому что когда нас благословил правящий архиерей, тогда оно получило законную силу, и кто бы на нас после этого не нападал, кто бы не клеветал, что это все нехорошее, там неправильное, кто бы какие ложные рецензии сейчас не писал, у нас есть благословение архимандрита Иоанна Крестьянкина и того архиерея, который в то время был в епархии. который сейчас подтвердил, и сейчас не жалею. То есть, несмотря на то, что вот такие гонения уже идут, и сейчас не жалею, говорит, что благословил. Так что слава Богу. Поэтому вот, будем помнить. Праведен и многомилостив суд твой надо мною, заслужившим всевременные и вечные казни. Здесь возникает вопрос. А если кто-то из нас, ну действительно, благочестивый христианин, хороший человек, живет по заповедям Божьим, со страстями ведет борьбу, смертных грехов не совершает, регулярно исповедуется, причащает святых Христовых тайн, посты соблюдает, молитве обучается. А если в мире случится беда? А если действительно придет скорбь тяжелейшая, голод, эпидемия, война? Вот такой праведник, он должен роптать? Он скажет, за что мне это все? Вот эти вот грешники все, вот эти вот, вот они заслужили это все. Вот пускай бы им это все и было. Праведник скажет, мне за что? Если найдется среди нас такой, он может возроптать. Господи, грешникам ты попускаешь это все. По заслугам, они заслужили. Скажет, мне за что? Праведник, да, вот хорошо. Праведник, он потому и праведник. Если он действительно праведник, он себя никогда не отделит от народа. Никогда. Он вместе с народом понесет любую казнь, которую этот народ за грехи свои заслужил. И вот свидетель Игнатий как раз об этом говорит, что вот эти три отрока в Вавилоне, которые были брошены в печь на сожжение за то, что они не поклонились идолу, и за то, что они не грешили раньше, они были действительно праведники, вот они, оказавшись в печи, они благословляли вот этот праведный суд Божий, который праведное наказание вынес, что в плен попали, что не имеют теперь ни жертвенника, ни молитвы своей, что каре вот такой подверглись, такому страшному наказанию, что теперь стали позорами, посмешищем перед всеми народами, когда народ иудейский в плен попал в рабство, в Вавилон. Вот, они как-то сумели признать, они не грешники, они вместе с народом не грешили, в земле израильской. Они сохраняли праведность. И сюда пришли, в плен вавилонский. Народ опять грешил и на колени упал перед идолом в страхе смерти. Ну, кому в печи хочется? А вот эти не побоялись умереть в печи. И когда сам лично царь потребовал представить их пред собой и предупредил их, что если вы не поклонитесь, в печи сгорите. Они ему сказали, не боимся мы тебя, царь. Наш Бог силен защитить нас, а если и не сделает этого Бог, то мы готовы принять то, что с нами будет. Вот, смотрите, какая праведность. Мы готовы сгореть в этом огне, но от Бога своего отрекаться не будем, а твоим истуканам поклоняться не будем. Это какая же такая смелость у праведников бывает, да? И ведь они не просто сказали с каким-то там фарсом, и после этого их отпустили, как это говорят, напинали и отпустили. Нет, их связали и бросили в эту самую печь. Причем ни одежда их там не попалилась, ни волосы. И когда они там ходили в печи, и свою молитву, хваление Богу высылали, а огонь из печи выплескивался и пожигал тех, кто поджигал эту печь, там нефть подливали, значит, хворост подкидывали, все вот эти вот. А огонь пожигал вот этих вот, кто это все делал. Царь не выдержал. Подошел к печи и видит, там четверо ходят в печи. Смотрит в устье печи, там четверо ходят. И там еще Бога славословит. Вот этот вот свирепый, жестокий царь на весь мир. Каратель такой, всех подчинил себе вообще. И он пришел в трепет. Он сказал, выходите оттуда из печи. Выходите оттуда из печи. Велик ваш Бог, который защитил от меня и от огня, говорит. И после этого, говорит, если кто-то скажет хоть одно слово на их Бога, изрубить на куски повелю, говорит. Вот такие вот чудесные явления бывают. В Священном Писании они есть, но это не значит, что каждому из нас такое будет дано, правда? Вот мы должны себя готовить к тому, что нас от руки, например, Антихриста Господь не избавит по какой-то причине. Кого-то может избавить, а кого-то не избавит. И нам придется пострадать, нам придется потерпеть. Или, упаси Господи, война придет. Мы же не должны обязательно быть убеждены, что вот нас, таких праведников, Господь обязательно помилует. Вот сюда не прилетит бомба, а туда, например, прилетит. Поэтому нам надо быть готовым к отчету, к суду Божьему. И вот это самоукорение упражняться делать всегда, чтобы было у нас терпение при любых даже маленьких скорбях, которые сегодня у кого-то не маленькие, но если в них терпеть научимся, тогда и большое перенесем. А время, похоже, требует этого, чтобы мы уже готовились к этому. Итак, пятая молитва. «Благодарю и славословлю Тебя, Господь и Бог мой, за те малые и ничтожные скорби, которые Ты попускаешь мне всеблагим и премудрым промыслом Твоим, которыми Ты обличаешь неведомые мною страсти мои, которыми облегчаешь мне ответ на страшном суде Твоем, которыми искупаешь меня от вечных мук ада». Вот такие пять молитв, такие пять прошений к Богу святитель Игнатий предлагает произносить в минуту любой скорби, которая обрушится на нас –